Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказываться и трактовать свои высказывания. И право трактовать свои высказывания имеет только автор высказывания. Сегодняшняя тема будет называться «Бег за паровозом». Все слышали, что «не беги впереди паровоза» или «позади паровоза». И, в общем, то, ну, живут нормально только те, которые сидят в этом паровозе, да, в паровозе. Вот. И эпиграф, думаю, какой же эпиграф? И ничего мне не придумал, как вот наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. И чем больше я думал над этим, вот этот фрагмент этой песни, тем больше понимал, что там каждое слово нужно. И винтовка нужна, и что мы вот летим вперед, и что в коммуне, и что иного пути нету. Иного пути нету, поскольку я уже неоднократно говорил, что мы живем при коммунизме, то есть в коммуне это Божье устройство. Божье устройство. Если кому-то что-то не нравится, он просто что-то не понимает. Не понимает или Божье устройство, или хочет какое-то свое какое-то устройство сделать, и тогда возникает капитализм, социализм, там, феодализм и всякие там измы. На самом деле капитализм, то есть коммунизм, это каждому по потребности, от каждого по способности. Но по способности, значит, изо всех сил. Когда тебе хорошо, ты изо всех сил работаешь. Когда ты раб, ты экономишь каждую калорию, считаешь, кто тебе там должен и так далее. Когда ты, ну, открыто, ты вот аж соревнуешься, ты боишься, чтобы тебе лишнего не передали. Ты вот изо всех сил, понимаете, изо всех сил работаешь. Ну и практика говорит о том, что это на самом деле хорошо. Хорошо. Итак, есть такое понятие пространственно-временной континуум. Вот Глеб знает, да?
Конечно.
Ну, конечно, знает Глеб. Вот. То есть время, пространство и материя связаны неразрывно. Это хорошо. Но эгоисту это не нравится. Потому что если бы они лежали отдельными кусками, можно было пропетлять, где-то отлежаться, что-то делать. А если оно связано, то оказывается, для тренировок и всяких там планов нету ни времени, ни пространства. Нам не отведено. И поэтому жизнь без черновиков. Все эти наши подготовки, тренировки, планирование, это бег за паровозом, в который мы вовремя когда-то не прыгнули. И вот мы тренируемся, конспекты, что-то готовимся к жизни. Если мы посмотрим в природе, ничего этого нету. Там просто одно дело является подготовкой к следующему. А так, что будет отдельно, как тренировка, как черновик. То есть эти люди не живут. Не живут, которые позади паровоза, которые впереди там размечтались, планируют. Их просто задавят, потому что их план, ну, противоречит Божьему. Их просто раздавят. Живут только те. Остальные, ну, мертвецы, Иисус сказал. Вот, Иисус сказал, он, правда, не так сказал, он сказал, что вот они там мертвые, хоровят своих мертвецов, но это те, которые не в паровозе, живут только те. И когда ты попадаешь в этот паровоз, то тогда тебе уже не тренироваться, не планировать, уже просто некогда, потому что, ну, эти люди, они уже в плане Всевышнего, им уже все понятно, им, ну, просто некогда, они просто только успевают радоваться, причем от своего там могущества. Итак, бежишь ли ты за паровозом, впереди ли ты паровозы или в паровозе, это зависит от твоих взаимоотношений с Богом. И больше ни от чего оно не зависишь. Если ты вечно опаздываешь, или жизнь раздавила тебя, как тот паровоз, или ты едешь, у тебя вот так вот все как-то вот везет, полоса такая пошла хорошая, это зависит от твоих отношений с Богом. Я напомню, отношения с Богом — это не пляски алтаря, это отношения с твоими близкими людьми, с которыми ты контактируешь. Поэтому я напомню, как это, Бхагавата Пурана, вот это вот, который Шримад Бхагаватам, это Бхактивинода Тхакур, он особое внимание ему это уделил. Отношения с Богом, отношения свои с мамой, с папой, там, дети, жена, вот эти отношения. Если они есть, у тебя есть с Богом отношения. Это не отдельные какие-то другие отношения. Поскольку Бог, Он и вокруг нас, и внутри нас. Ну, везде так написано. То, что вокруг нас, это называется Брахман. То, что внутри нас, называется Параматма. И вот эта религия, которую подмяли под себя сатанисты, она говорит, что вот эта Параматма, она, ну, это такой частичный аспект Бога, имперсональный даже говорят. На самом деле нет. Если порыться в первоисточниках и литературе, которые не успели, ну, не успели изменить под себя вот это власть имущие, мы видим, что Параматма внутри нас это полное, ну, не воплощение, а полное проявление всех вот его аспектов. То есть и личностно, и с ним можно поговорить, и оттуда сила может, и здоровье оттуда. А что вокруг, это тоже Бог. Вот если ты будешь относиться к Богу, как к Богу, к своей совести, то есть ты перестаешь бояться, и относиться ко всему, что происходит, кто бы вот это, что ты видишь, что это Бог, а не отдельно какие-то личности, то у тебя будет все хорошо. Ты, значит, попал в паровоз. У тебя хорошо. И относиться будут хорошо. Относиться. Если плохо относятся, значит, ты бежишь. Бежишь за паровозом. Вот. То есть опаздываешь ты, или ты спешишь, или ты уже все потерял, руки опустил. Это зависит от отношения с Богом. И где сердце твое? Вот сердце, говорится так, где сердце ваше, там будет и сокровище ваше. Ну, слышали, да? Не собирайте сокровищ, которые там воры подкапывают, там ржа ест, там и так далее. Потому что, а собирайте небесные, которые воры не подкапывают, которые ржа не ест. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот я, это вот мое сердце, душа. Вот где я, вот где мое сокровище? Значит, если я ценю, что вокруг, и хочу, чтобы они около меня были, или, ну, что я хочу? Вот если я Бога ценю, если Он мое сокровище, то сразу попадаю на паровоз. Сразу попадаю на паровоз. А все остальное бесовщина. Почему? Потому что, ну, Бог есть любовь. И если я кого-то полюбил, я весь свой ресурс направляю на того, кого полюбил. Мне хочется как-то вот угодить. Хочется. Хочется. Это становится смыслом моей жизни. А если во мне сидит бес, он хочет сам управлять этим агрегатом, аппаратом. И поэтому он не позволяет мне кого-то полюбить. Понимаете? Люди, которые не любят, они бесноватые. Бесновато. Они хотят любить. Они теоретически понимают, что любить выгодно, что нет другого пути. Но не могут. Не могут, потому что бес им диктует другие ценности. Ценности. Он говорит, вот, ну, другие, в общем, ценности. Итак, Бог внутри нас и вокруг нас. Да? А еще где он? Говорится, Троица. Бхагаван, Параматма и Брахман. Что, все? Двоица, что ли? Нету Троицы? Бхагаван, куда делся?
Ну, личностный аспект.
Вообще, по большому счету, мы ничего любить, кроме Бога, не можем. Не можем. Вот все остальное, то, что мы думаем, что мы любим, это вожделение. Вожделение. Потому что любовь это, ну, это вот я очень хочу, вот это очень хочу, и вот отдать, использовать себя. И я вижу это как ясный день, это мне очень хочется, я не считаюсь ни с какими расходами, а вот а вожделение это я хочу того, 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 это все в розницу. Когда я вожделение, оно вот такое вот, ну, оно не однонаправленное даже. Оно и это, потому что там сразу много условий. Я попадаю в материальный мир, а это сплошная тюрьма, сплошная тюрьма. Там гравитация мешает, там голод мешает, там меня начальник не пускает. То есть, а когда вот хочу отдать, там вообще никаких этих вот нет. Итак, простое дело. Ты должен, как нормальный человек, сидеть на паровозе, а не топать по шпалам или бежать по шпалам перед теплом. Ты же нормальный человек, да? Поэтому дело очень простое. Надо Бога возлюбить, и все, и ты на паровозе. Все, и на этом можно лекцию закончить. Ну, для этого надо сделать Бога своим сокровищем. А как его сделать сокровищем? Сокровище, это значит, что то, что мне нравится – Это то, что чем, то мы дорожим, что вот в сердце нашем находимся, что мы о чем думаем, то, что мы любим. И в Бхагавад-гите, то есть что в сердце нашем находится? Мы говорим в уме, но веды говорят, что ум и разум находятся в сердце. В сердце. Не вот здесь, а вот здесь, вот в сердце, да. И вот что в сердце находится? А Гита говорит, в сердце уже находится сокровище. Уже находится. Вот это параматма, сказано в Бхагавад-гите, это самое большее и самое лучшее, что есть не только вот в пределах твоего там тела, но и вообще во Вселенной, это параматма. То есть это сокровище такое, это драгоценность. Драгоценность. А мы туда всякие побрякушки засовываем. Потому что, почему? Потому что мы его не оценили, эту параматму. Почему? Мы еще не видим ее. А как ее увидеть? А увидеть ее можно по проявлениям. Ну, например, вот наши ученые, они же, вот они говорят, что есть какие-то протоны, какие-то нейтроны, но они их не видели. Они их не видели. И увидеть не могут, потому что там сказали вот электрон. Потом сказали, ну нет, электронное облако, оно вот такое, вот такое вот облако. Вот. А как же вот и все-таки? Есть элементарные частицы, они их как обнаруживают? Есть такая пузырьковая камера. Они там на ускорителе сгоняют частицы, и в какой-то среде, когда сталкиваются, там прям фотографии есть, два протона сталкиваются с места столкновения, шесть таких же по массе, и там видны следы. И вот по следам Бога мы можем оценить его, по плодам узнаете их, или оцените их по плодам. И вот когда он должен что-то такое сделать, причем не где-то сделать, он и так все это делает. Вот то, что я живой, это уже делает. Он ежесекундно, ежемоментно он поддерживает во мне жизнь. Тут какие-то в клеточках, какие-то процессы идут. Это его рук дело. Это не я такой крутой. Я даже не знаю, что там происходит у меня. Но мне интересно, что он делает относительно их, моих нужд, относительно моих отношений, относительно моего тела, относительно моих... Там эти мечты какие-то. Вот что он это делает? Есть его вмешательство? А как его вмешательство определить? Ну, оно как-то не по плану, не по правилам, не по законам. Не по законам. Потому что что оно самое дорогое? Он дает нам свое... Ну, он... Что он самое такое дает? Он говорит... Знаете, что он дает? Он, вот этот мир весь принадлежит ему. И какая-то часть этого мира принадлежит мне на период моей жизни. И он просто на эту часть показывает пальцем. Он говорит, иди туда. И вы знаете, мы боимся эту часть больше всего делать. Вот наслаждайся долей своей. Я зачитаю Шри Ишопанишат. Вот Шри Ишопанишат. Ну, сначала Бхагавад-гита, что я хочу, вот это вещдок, что это самое ценное, все-таки во мне уже находится, не надо туда что-то искать. Вот. Бхагавад-гита 10.20, 10 глава, 20 стих. «Я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого». То есть никто не может пожаловаться, что он ходит порожняком, без сокровища. «В сердце каждого живого существа». И причем, в общем, ну, как определить, что это сокровище? Вот его проявление тщательно нивелируется организованными религиями. Считается, что сверхдуша, с ней поговорить невозможно. Она просто считает, как калькуляторы твои грехи, твои подвиги. И потом шубха карма или там угра карма у тебя будет. Ну, в общем, такой... Или как адвокат работает, или как прокурор. Все. Вот. И не скроешься. И поэтому, ну это тоже как бы это хороший такой аспект. Ну это для чего рассказы такие страшилки? Для неверующих, чтобы их, ну как-то... И это хорошо на определенном уровне. Но нам надо понять, что друг наш, он показывает, вот это твоя часть, все остальное не твое. И вот в этой части, если тебе покажу, ты будешь в паровозе. Ты будешь в паровозе. И это все бесплатно, это все бесценно, потому что я тебе это даю даром. Все остальное, на что я пальцем не показал, ты, может, помечтал, может, просто зависть у тебя сработала. Что такое зависть? Зависть – это я увидел что-то, чье-то другое призвание, предназначение, оно уже реализовано, оно уже засвечено, ты видишь и думаешь, о, Надо идти по стопам вот того молодца. А оно не твое. Оно не твое. Значит, ты будешь платить за это цену. За свое призвание, предназначение платить ничего не надо. И платить не можешь, потому что оно насквозь мистическое. Вот это все кармическое, а это мистическое. То есть оно бесценно. Бесценно. И заплатить ничего нельзя. Более того, если ты попробуешь за это заплатить, за свое предназначение, то есть ты его... Ну, кто-то тебе его продаст, твое предназначение. Какой-то пузатый поп там какой-то, или там браман скажет, вот ты должен сделать такое мне, там, дакшина называют, пожертвование на санскрите, дакшина, дакшина. Я твой духовный учитель, ты теперь мне дакшину должен, понял, да? Вот. А если ты дакшину не дашь, то ну все, извини, ничего тебе это не поможет. Более того, даже вообще ничего не поможет. Вот у нас тут круговая порука, другие браманы тебе тоже не помогут. Понял, да? Вот так. Вот буквально так, вот буквально так. Не такими словами, но суть вот такая. Вот. И вообще вот эта система купи-продай, то есть если ты в паровозе, там коммунизм, там не надо ни покупать, ни продавать, там все есть, там вот есть Ом Пурнам, и только там он есть. Все остальное, там обязательно какая-то нехватка, надо что-то приторговать. И купи-продай, это система, ну, дьявольская, банковская, дьявольская система. И дети дьявола вот там сидят в этих банках. И что они делают? Они обесценивают все, обесценивают весь мир, обесценивают призвание. Потому что если... Почему обесценивают? Потому что, ну, вот я вот и когда-то рассказывал, мы проходили опыты, не мы проходили, мы ставили опыты, есть такая штука, ауроскоп. Один такой умелец, у нас такие умельцы есть, из паяльника сделал ауроскоп. Из обыкновенного паяльника, который тогда стоил, я не знаю, ну где-то не больше 2 рублей тогда еще, это лет 30 назад было, тогда уже было. А настоящие ауроскопы такие, там за большие деньги. Там ладошку прикладываешь, и там так и по ауре тебе рассказывают, или по ауре голове, какое у тебя прошлое будущее, и какое тело тебе надо подпилить, подрихтовать. И они за недорого тебе это все делают. Вот. А он взял из паяльника, в общем, себестоимость тогда стоила 5 рублей ауроскопа. А, ну, в результате просто в розетку втыкаешь, ну, такая вот. Как это объяснить? Вот такая платформа, такая, она стеклянная, там вот он устройство свое ставит, и сюда ставит, тут такие, ну, такая стружка, такая мелкая-мелкая, как пыль буквально, и ставит, ну, я не знаю, ну, болт ставит, например, авторучку ставит, и от этих вот, вот как магнитное поле, видели, да, в школе? Магнитное поле такое вот, радужное. И вот И оно вот ауру обрисовывает. И мы поставили туда, вот живое что-то поставишь, например, съестное поставишь, биологическое, у него больше аура. Металл меньше аура, даже если он там иномагниченный какой-то. Ну вот если мы брали 4 шарика сладких, кришнаиды очень любят сладкие шарики, они вообще сладости любят, вот так вот. Да, ну что делать? Издержки, так сказать. И вот они вот такого размера, эти шарики, 2 штуки предложили на алтаре, предложили, значит, осветили, 2 штуки не осветили, то есть, фу, греховные шарики такие. И из неосвященных 1 продали, 1 подарили, и тоже продали и подарили из освященных. И результат шокировал нас. Мы думали, что ну, освященный, там, наверное, аура больше. Да, там действительно была аура больше, но у которого подарили. Подарили. Когда, если, понимаете, дар. Дар это... А вот который продали с алтаря, у него была самая меньшая аура. Понимаете? Вообще это нонсенс, что-то продавать, торговать. Это что-то инопланетное к нам вот сюда пришло. Это неправильное, неправильное. И вот эти люди, которые ГМО, эти люди, которые потом из них получаются хорошие сатанисты, ну они занимают какую-то нишу, и они не просто так развелись вот сюда, как какие-то паразиты. Там. Мы позволили им, позволили, почему? Потому что пренебрегли Божьим присутствием, Божьими дарами, вот так вот стали приторговывать. Если ты не живешь при коммунизме, если ты не живешь вот подарками или принятием подарком, ты обязательно будешь в системе купи-продай. И там тебя обязательно купят. И ты обязательно продашься. А мы знаем, что деньги печатать, это же дело не сильно тяжелое. И у некоторых людей, вернее, не людей этих очень много. И тебя купят обязательно. А если тебя купят, то ты же теряешь себя. Теряешь себя. То есть нет иного пути. В руках у нас винтовка. Вот нам надо идти туда. На паровоз. Ну как только ты на паровоз, вся вот эта вот, все эти паразиты к тебе никакого отношения не будут иметь и не смогут ничего сделать, потому что они план Божий тоже знают. Но нам кажется, в общем, нам надо, какая задача? Нам надо увидеть, что он действительно сокровище, но он не проявляется без нашего разрешения. Он всегда так торкается, говорит, о, вот это твое, вперед. А ты говоришь, вот все, что хочешь, только не это. Потому что он показывает именно на то, что взорвет материю этого мира, порежет ее. Вот это вот причинно-следственную вот эту ткань. Потому что ну, он против, он вопреки. Бог это жизнь, вопреки. И тебе надо что-то менять. Когда ты с ним, ты живешь, ты не выживаешь. И менять. Когда ты выживаешь, ты что это не трогаешь? Ты хочешь вписаться, ну там тобой будут торговать. И ты сам будешь торговать. Может быть, даже успешно. Вот. И чтобы он проявился, нужно твое согласие. И вот получается в нашем сердце сокровище вообще всего мира. В нашем сердце ключ к этим сокровищам. А мы тащим всякий хлам. И этот хлам, вот именно этот хлам нас и держит. Он конкурирует. Конкурирует. Мы говорим, ну, а вот да, что угодно, только не это. Вот смотри, вот хорошо, вот безопасно, вкусно, приятно выглядит. И у него там сертификат есть. Бог никаких сертификатов не делает. Он просто тебе предлагает и никаких гарантий. А тут сертификат, понимаешь, да? Вот, и многие там с Нобелевскими премиями, в общем, авторитетные люди говорят. Вот, и я хочу сказать, что вот и у кришнаидов, и везде-везде говорится, что духовный учитель это вообще очень сильно круто, и он должен тебе подтвердить, должен авторитет. Но вот честные священнослужители говорят, нет, не авторитет утверждает истину, а истину утверждает авторитет. И самый главный авторитет находится у тебя в сердце, это подтверждено, это 123-125 стих. 20 главы Шачитани Чаритамрита, там написано, что единственный гуру, который есть, это гуру в твоем сердце. И он определяет, какие книжки читать, что понимать, а где можно и уснуть, потому что тебе оно не надо. И кого слушать, а кого нет. Ты выбираешь себе гуру. Вот это называется чатья-гуру. Чатья-гуру. Вот это все. Вот. И хлам тебя, вот этот вот, который понатащил в свое сердце, тебя и держит, удерживает от сокровища. Сокровища. Ну, по сути, тебя никто не держит. Ты сам держишься за что-то. И за что ты вот держишься? Вот масса людей ждет, вот хочу финансового прорыва, вот хочу выздороветь наконец-то, чтобы мне что-то делать, хочу наладить отношения. Ну, кто что, кто-то там ребенка не может родить, и все такого прорыва. Но крепко держатся за то, что там ненавидят. Некоторые держатся за свою работу, они ненавидят свою работу, но уйти оттуда не собираются. Это, ну, вот так вот посмотреть, ты вообще нормальный человек. Ты ненавидишь то, что делаешь. И ты думаешь, что если ты еще там походишь с годик, ты привыкнешь. Это не новая мысль, что держать за старое, новое мы никогда не получим. Вот, скажите, почему человек ненавидит, а продолжает работать? Вот, Глеб, скажи. Вот он знает все. Вот, вот слушайте его.
Боится.
Боится
нового.
Боится. Почему мы продолжаем жить, питаться, существовать в том, что давно уже неисправно, не работает? Я не то что скажу, что вот эта работа плохая, или тот человек плохой. Но там исчерпаны твои отношения, не исчерпаны не то, чтобы стал плохим. Тебе надо двигаться дальше, и Бог тебе предлагал. Паровоз-то поехал дальше, а ты за это держишься, потом а потом хочешь не хочешь, а за ним надо бежать, потому что это тебя уже не питает. Не питает. Оно просто стало неисправно. Откуда в жизни? Может, ты уже давно вырос с этого, стал сильнее, способен на большее, и поэтому, ну, что тебе держать в первом классе, когда ты уже там пятиклассник какой-то, и Бог предлагает. Он говорит, ну, зачем нам переростки? Все это от того, что какие у тебя ценности. Вот давайте поговорим немножко о ценностях. Вот был Александр Сак, и мы говорили, он тут рисовал там на рунах, что такое там ценности. Ценности — это то, что дорого, и это условия жизни. Если у тебя есть ценности, ты живешь. Если у тебя нет ценностей, твоя жизнь ничего не стоит, она обесценена. Значит, у тебя нет ни цели, ни смысла. И значит, ты по факту ты не живешь. Есть ли у тебя вообще ценности? Что такое ценности, поговорим. А ценности — это то, ради чего стоит жить. Это, ну, для начала. А для конца — это за то, что ты можешь умереть. Есть ли у тебя эти ценности? Понимаете? Если ради чего стоит жить просто так, это не называется жить. Не называется жить. Вот отсюда и трусость берется, просто так жить. А храбрость берется, если есть за что. Ценность определяет ценность. Нет ценности — смелости не будет. Потому что, ну, нет смысла тогда в этой смелости. Ценности — это то, что дорого, и это условия жизни. Ценность — это то, что помимо твоих нужд. Это не то, что там покушать, поспать, сколько-то там количество денег, какое-то количество здоровья. Это просто нужда. Это к ценности не относится. И эти вещи, и мы заметили, что эти вещи нам выдаются. Они выдаются даже тем, кто впереди паровоза бежит, кто сзади паровоза бежит. Они все равно выдаются. Ну, ты как-то худо-бедно, но как-то вот существуешь. Но не помрешь. Не помрешь. Это нужды. Нужды исполняет Бог. Потому что думает, но есть ли у тебя ценности? Ну, когда у тебя ценности, ты уж подпрыгиваешь и начинаешь ценностями. Они вот из паровоза выпадают. Они, к сожалению, не выпадают. Они там находятся. Вот надо туда. Вот надо туда. И нам иногда так Бог так из паровоза показывает. Ну что, берешь, нравится цацка? И ты говоришь, ой, журавль в небе, тут вот с синицами не разберусь. Тут не до жиру, быть бы живо. Там, и прочие такие пословицы для неудачников. Вот. Почему... Когда у человека есть ценность, он есть за что там умереть, потому что ценности — это то, что сопровождает нас из реинкарнации в реинкарнацию, то, что ведет нас по жизни. И поэтому не страшно умереть, потому что ты там умираешь ради там чего-то, ты понимаешь, это будет жить, потому что ты это сделал, и не страшно. Потом ты раз, оказывается, ты не умер, ты просто реинкарнировал, ты просто продолжаешь это дело дальше. Вот если нет ценностей, страх смерти, как силен. Вот почему боятся люди умирать? У них нет ценности. Вот это парадокс. Казалось бы, вот нет ничего и тайны. И сдохнуть не жалко. Нет, вот когда у тебя ничего нету, ты боишься умереть. Когда у тебя есть ценность, ты не боишься умереть. Помните человек с бульвара Капуцинов, да? Не помните, как он начинается? Да, читает он Библию там, да? И эти говорят, что вы там не стреляете, а там на них напали бандиты. Он говорит, когда у человека есть цель жизни, смерть его не страшна. Как же, как этого артиста, помните, как его? Миронов. Миронов, да, последний роль сыграл. Не страшна. И в этом, ну, есть смысл. Итак, ценности между реинкарнациями, и поэтому определяется, есть ли у тебя ценности или нет, ты боишься или нет. Можно, понимаете? А как определить, если у человека есть ценности, он уважает. Кстати, твои ценности, они накрепко связаны с призванием, с предназначением, и они заставляют тебя, они, ну, не заставляют. Они, у тебя есть тогда понятие, что есть и другие ценности. Ты тогда никакой не сектант как раз становишься, и ты уважаешь и другие ценности. Да, человек залип на чем-то там. Вот я однажды залип на этих, вот такая гадалка китайская, идзин. Знаете, да? Кидаешь там эти шарики, гексограммы, и я там ни шагу не делал без них. А сейчас думаю, зачем оно надо, вот так, и так все видно, да, и что я как глухонемой там, как слепой там по приборам иду. Что так, что ли, это совесть подсказывает, что, что надо, что не надо, зачем мне это кидать. А был такой период, и я не осуждаю таких людей, ты тогда оцениваешь и других, и уважаешь их. Если у тебя нет ценности, если это мусор, ты сам мусор, а ты ж не можешь, Бог делает так, что ты не можешь сам себя не уважать. И ты на остальных смотришь, там не так, все мусор, а там никакой не мусор, там не мусор. Такие, как мусорный человек, ходишь. Итак, ценности, ну вообще сказать так по правде, чтобы вообще вот у человека нет никаких ценностей, нет. И спросишь любого, есть ли ценности? Да, конечно. Что ты вот больше всего? Деньги люблю. Вот, причем бескорыстно. Вот. Ну, а смерти боишься? Да. Страх смерти говорит, что... То есть ценности есть у всех, но страх смерти показывает на то, что у тебя ценности ложные. Симптоматика ложной ценности. Ложь. Ложь есть смерть. Кстати, так и сказано. Ценности – это то, что человек заряжен. Кстати, заряжен он с детства, с рождения. А в той же Библии сказано, там, пока ты там в чреве твоей, я не помню, как там дословно, в чреве своей матери, пока там кости твои там складывались, я уже там знал, что у тебя будет, и что ты там совершишь, когда родишься, вот так вот. То есть, ну, задача. И вот и психологи говорят, что на 80% человек вот, он рождается, и до 80%, что он из себя представляет, он таким родился. Родители тут вообще ни при чем, в смысле их воспитания. А воспитание, ну, 20%. Воспитание – это какое-то дали образование, что, ну, вот да, вот так вот читать, так вот писать, ну, несколько языков, может, ты знаешь, может, ты геометрию знаешь или не знаешь, пригодится тебе оно или не пригодится. Это такое. Вот, и поэтому вот... Лучшее образование, вот, например, Сыч Анатолий Антонович, про которого я много раз все время вспоминаю, да, он нам ничего не давал, он не ломал наши ценности, которые внутри нас. Он говорил такие общие, но туда не влазил. У других там мастеров, учителей выходили все под копирку матрешки, большие матрешки, маленькие матрешки, но они были матрешки. Матрешки или оловянные солдатики. У Анатолия Антоновича вышли все разные. Он вот на эти 80% опирался, смотрел, что и говорит, вот это и развивай, и все такое. А эти 20% он просто не трогал вот это. И тогда получились, вот, а наше воспитание получилось вот ну, так, что мы вот то, что надо, человеку угодники, вот надо это. Да, это надо, но не в ущерб главному. Потому что если у тебя не будет ценности, ну, ты будешь никто. И вот Анатолий Антонович никого не воспитывал, и вышли такие, знаете, алмазы, люди такие. Потому что ценности ты не боишься. Ты становишься таким упрямым, в смысле целеустремленным. Тебя поколебать нельзя. Ты будешь проверять. Не то, что такие доверчивые такие. Нет, не доверчивые, это просто ну, сильные люди. Просто не мешать Богу, быть нам ценностями, а вот не мусоркой. Ну, вот бывает, что вот что-то мы не любим. Хотя, я повторюсь, по большому счету мы можем любить только Бога. Все остальное это вожделение. И как вот отличить? Вот бывает, что-то мы не любим. И это не зависит от того, что вот этот человек делает. Вот если я не люблю этого человека, скажем так, давайте усилим. Вот я его ненавижу. И вот что бы он ни делал, облако моей ненависти на нем будет. Вот он мне не угодит, понимаете? Вот я сам не знаю, что мне не нравится. Вот если я его не люблю, или как-то какая-то обида бывает. Она бывает, произошла, прошло 20 лет, и я про него вспоминаю, меня опять дергает, я говорю, не-не-не-не-не. Вот так вот, облако. То есть это не от его, не от их действий зависит. Это, оказывается, от меня зависит, люблю я или не люблю. А ты полез на чужую территорию, дорогой, там, ну, не в свое предназначение, туда, куда Бог тебе не показывал. И там все не так, ребята, как Высоцкий поет. Все не так, ребята, там. Все неправильно. И поэтому, как определить, значит, как определить, что человек хороший или плохой? Вот как он ходит, как он сидит, что говорит, какие-то слова, не определишь. Вообще, вот это полушарие логическое, тут вообще должно отдыхать. Вот лучше всего по этому поводу сказал Андрей Шаповалов, и поэтому я не буду напрягаться, я просто его зачитаю. Его лекция называлась «Сущность любви». И он говорит, как определяется любовь от вожделения. Итак, вот, Андрей Шаповалов в студию. Необходимо понять, что каждая субстанция имеет свой звук, запах и атмосферу. Независимо от того, ангелы ли это, люди, бесы или сам Создатель. Абсолютно все, хочет оно того или нет, издает свой запах, звук и распространяет свою атмосферу. Прямо сейчас, вот, прямо сейчас, вот это считайте, что вот я это он, и он вам говорит. Вот прямо сейчас каждый из нас издает звук, запах и атмосферу. Знаете, когда вот мне что-то надо, там, скажем, лекцию там сочинить или что-то, пока они спать не лягут, вот оно, вот они тихо себя ведут или что-то, но они фонят, понимаете? Вот фонят, и сбивают вот это. Особенно самые близкие, потому что я от них никак не могу разграничиться. И вот когда все угомонились, да, я вообще одной левой тут это все понимаю сразу, а тут надо вот то. Ну, это тоже надо. И вот так. Прямо сейчас каждый из нас издает, и вы знаете, окружающие, вот чем ты ни делал, какие бы ты улыбочки ни строил, как бы ты ни оделся, как бы ты там ни надухарился, пахнет не это, а пахнет твое сознание. Страх пахнет. Доблесть пахнет. Понимаете? Пахнет. Вот. И, мне Наташа, жена, рассказывала как-то, был у них там такой Володя, он курил от него, как от табачной лавки. А знаете, когда вот эти бычки, которые они еще, они так воняют, когда они долго там вот так вот, ну, пока курят, даже не так, как вот они там. И вот она что-то там убиралась там, и вот эти бычки вонючие, и она так, а, Володя, понимаете? И не это запах, просто он хороший человек, он хороший человек. Он там или шофер там был, я не знаю, Володя, понимаете? И вот мы вот так относимся, вот имеется в виду, что за атмосфера, что за запах. Когда отец говорит или делает что-либо, вначале приходит атмосфера. О, сначала приходит атмосфера, то есть как предчувствие. Помните, как это Евгений Онегин? И так она звалась Татьяна. И сначала к ней пришло ощущение любви, да? А потом там этот появился Онегин. Потом она в него влюбилась, да? Помните, я не знаю. Когда отец говорит или делает что-то, когда Бог, вначале приходит атмосфера, ну как настроение какое-то. Его запах и звук – это ключ к тому, как говорит и действует Небесный Отец. Небесный Отец всегда говорит на языке атмосферы. Изучив язык Бога, ты никогда не попадешь в заблуждение. Ну, проще говоря, ну как, я не знаю даже, как объяснить. Вот мне понятно, что он говорит. Ты это чувствуешь, вот чувствуешь. И это к органам чувств не относится. Это как бы психика тебя настраивается. Ну, настраивается по-другому. У тебя было такое настроение, вдруг ни с того ни с сего оно изменилось и стало хорошим. И вдруг ты весь мир воспринимаешь по-другому. Бог пришел. У тебя все чувства, те, вот как эти вот окурки, они уже тебе не воняют, они просто пахнут. Ты понимаешь, что да, эти окурки, это яд. Но они тебя не тревожат, а даже хорошие ассоциации, может быть. Изучив язык Бога, ты никогда не попадаешь в заблуждение. Даже когда Дух Святой тебя обличает и корректирует, Он это делает окутанной в свою сферу, в свою атмосферу любви. Когда говорит Бог, ты это всегда переживаешь и чувствуешь. Чаще всего я не слышу Бога, я переживаю Его. Все те, кто принадлежит Отцу, тянутся в эту атмосферу. Потому что твой дух распознает атмосферу, в которой ты был создан. Потому что твой дух от Бога, и ты всегда знал его голос. Все, что не принадлежит Отцу. А что не принадлежит Отцу? Вроде все же Божье творение. Как по-вашему? Как по-вашему?
Наша воля. Воля.
Воля. Правильно. Есть такая воля, я могу сделать что-то вопреки воле отца. Какое-то действие неправильное. Бог все равно будет участвовать в нем. Всякое действие зависит от пяти причин. Написано, правильные и неправильные действия зависят от пяти причин. И там есть четыре причины, которые от меня. И пятое, Бог все равно корректирует как надо. Мы уже корректируем, позволяем заблуждаться своим детям, что-то такое. Но когда угрожает смерть, мы так, опа, и мы говорим, ой, вот все, приложил все страдания, старания, не получилось. Да. Бог вот и уберег как-то, да. Итак, все, что не принадлежит отцу, убегает от этого звука и ненавидит эту атмосферу, потому что в ней духом Бога вскрывается и обличается все, кем он является. Все твои неправильные, ну, твои мотивы, даже которые скрыты от тебя самого. И ты тут, ой, я такой, и ты от этой, не хочу знать. Вот. Ко мне иногда приходят люди, я говорю, давай я скажу, ты это сделаешь. Ой, не хочу знать. Он такой даже бывает. Вот лучше буду болеть. Так вот дорого. Так вот, только не меняться. Потому что для них это вот такой сильный бес. Одна женщина, у нее там, как же его звали, не помню как звали, муж, она говорит, не помню, ну скажем, Вася. А Вася у меня козел. Я говорю, вот пока Вася козел, вот у тебя вот эти пункты с места не сдвинутся. Пусть не сдвинутся, но он козел. Вот ей это, потому что, ну, тогда иначе ей придется признать, что может она коза. Вот, а это больнее, чем вот. Итак. Потому что духом Бога скрывается и обличается все, кем он является. И вот Бхагавад-гита, 16 глава, 18 стих. «Введенные в заблуждение гордыней и вожделением». Смотрите, демоны, что демонов характеризует? Гордыня и вожделение. Не любовь, а вожделение. Демоны двигаются вожделением, а кто на паровозе, двигаются вот, любовью. Введенные в заблуждение, но считают, что правы, гордыни и вожделением, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах, даже в собственных. Совесть надо ж залить чем-то. И в тела всех остальных живых существ и поносят истинную религию. И вот кто-то может сказать, ну может это глупые кришнаиды придумали, да? Как это ненавидеть Бога в своем сердце? И вот именно Бога что ненавидеть? Вот Коринфянам 2:14. Будем благодарны Богу, который делает возможным для нас постоянное участие в его триумфальном шествии. Мы много видим триумфальное шествие за окном Бога. А я вижу. Знаете, кто видит? Кто участвует, тот и видит. Ой, нечаянно похвалился, извините. Да. Ненавязчиво, да? Ну, действительно, будем благодарны Богу, это Павел пишет там своим соратникам, который делает возможным для нас постоянное участие в его триумфальном шествии и через нас распространяет благоухание, познание о себе, где бы мы ни были. Для одних мы запах смерти и к смерти, для других запах жизни и к жизни. Вот когда ты к Богу ходишь близко, ты пропитываешься этой атмосферой, и у тебя тут же начинается те, с кем ты... То есть вот твое окружение начинает меняться. Некоторые просто тебя на дух не переносят, а некоторые говорят, ой, как-то вот... И с кем-то ты, может, начинаешь сходиться, хотя вот год назад ты даже не... Вот с кем? Вот только не с ним. Нет, только не с ним. Потому что вы, ну, такие разные. Ну, по духу, по запаху вы одинаковые. И вам приятно. И вы так начинаете дополнять друг друга, а не соревноваться. Вот какой-то ерундой там занимаешься, надо вот этим там заниматься. Вот. Так. Когда ты ходишь, я читаю этого Шаповалова. Когда ты ходишь близко с Богом, ты пропитываешься той же атмосферой и начинаешь распространять тот же звук и ту же атмосферу. Это значит, ты рискнул, еще раз рискнул, еще раз рискнул, еще раз рискнул. То есть ты герой. И около тебя, и потом тебе не надо предъявлять паспорт, свидетельство о, что ты живой человек, ты только появляешься, и тебе говорят, проезжай. Вот так. Вот. Проезжай. А те, которые пахнут не тем, им говорят, давайте разбираться. Ты им вот документы. Нет, пахнешь ты как-то неправильно. Таким образом, мы знаем, кто его, с большой буквы, Бога. Потому что тот, кто принадлежит ему, слушает слова наши. Вот какие наглые апостолы. Вот кто нам благоволит, тот от Бога. А кто вот не хочет нас слушать, он не от Бога. Вот такие наглые апостолы. А Иисус тоже такой наглый, оказывается, понимаете? То есть нетолерантный, он просто говорит, дети мои, вы от Бога, устояли вы перед духами лжи, ибо тот, кто в вас, больше того, кто правит сегодня в мире. Слуги его от этого мира, потому и говорят они, что повелось в этом мире, и мир слушает их, но мы же от Бога. Кто Бога знает, внимает нам, а кто не от Бога, тот нас не слушает. Он говорит, та эти сказки, сумасшедший дом. Но вот эта гордыня, может гордость такая, может наглость, да? Я в связи с этим хочу прочитать письмо Милены, она живет в Америке. Вот она говорит, письмо частично зачитаю, у меня ощущение, что нас целенаправленно хотят лишить такого прекрасного качества, как гордость, и мешают его с гордыней. Вы думаете, гордость и гордыня это разные качества? Ну, раз разные слова, значит разные качества, понятно, да? Ну, гордость хорошее качество, врожденное наше качество, потому что я горжусь, я хвастаюсь своим знакомством с людьми, Богом хвастаюсь, это называется свидетельство, между прочим. Вот это вот гордость, да? А гордыня это я. То есть, ну я не сам, я говорю, вот, потому что вот я с ними, вот. Ну не сам по себе. А гордыня сам по себе. Я вместо Бога. И дальше она спрашивает, я не совсем понимаю, откуда взялся дьявол и какие у него отношения с Богом. Ну, смотрите, в священных писаниях все это есть. Все это есть. Это космическое проявление. Сейчас от нас космос закрывает, Земля плоская и все такое. Вот. Это такие же существа, которые на других вибрациях. На других вибрациях. И в связи с этих вибрациях они ну, в тонком теле только могут войти в нас. Их просторечие называют бесы. Бесы. Там они у себя могут воплощенно, а здесь они могут так вот только адаптированно. Вот. И нужны ли они? Ну, нужны. Нужны, потому что мы же соприкасаемся, вот нет двух одинаковых существ, да? Вот я и Глеб, мы разные существа, разные. Ну, мы где-то друг друга дополняем, какие-то взаимоотношения, какие-то общие дела делаем. Ну, мы, ну, а есть вообще, ну, вот если я буду делать то, что не то я делаю, то энергия, которая внутри меня есть, то ее надо как-то утилизировать, иначе она, ну, взорвется здесь. И поэтому привлекают их. Вот эти вот, как знаете, как в скороварке есть выпускной клапан какой-то. Вот. Ну, если я вообще ничего не хочу делать, то тогда это уже не выпускной клапан, это просто меня для этого и содержат. Просто как еду. Те, которые сзади паровоза или впереди паровоза, это еда. Их просто едят. И написано, тебе придется сделать то, что надо, но ты потеряешь себя. Вот такая грустная штука. Но что делать? А что делать? Ну, это Я не закончил же это Шаповалова. Ты не имеешь права говорить о царстве, если не являешься частью царства. А когда ты являешься частью царства, ты распространяешь атмосферу царства. Звук и любовь. В этом случае ты мало что говоришь, ты просто являешься. И те, кто принадлежит Богу, будут тянуться к тебе. Все, кто нет, будут убегать от тебя. Я знаю одного человека, хорошего человека, смелого человека, умного человека, занимающего положение в религии. Он изо всех сил честно слушает любую мою лекцию, и после 20 минут у него кома наступает. Он говорит, мне надо реанимация. Ты говоришь, я думаю, ну сколько можно вот эту, как люди тебя могут вообще слушать? Дух другой. Дух другой, генетика другая, и это изменить нельзя. И он неплохой человек, понимаете? Но дух другой. И поэтому не смотрите, кто хороший, кто плохой. Дух какой у человека? Дух, запах какой. Бывает вот такой, такой ленивый, вроде и безалаберный, но у него правильный дух, можно что-то сделать. Если дух другой, и он все правильно делает, бесполезно. Как-то вот его в свое предприятие, в свою там, я не знаю, ну, в свои дела втягивать бесполезно. Дух другой. Он не пойдет. Он будет все портить. Итак. Ценности. И ценности совершенно другие. Ценности там в основном комфорт. Комфорт. Ценности – это то, что человек заряжен. 80% ценности, психология говорит, 20% – это воспитание. И мы знаем, что в пространственно-временном континууме, еще повторюсь, там лишнего ничего нету, все Божье, и все дороги здесь Божьи, и сатана, как сказал Авессалом Подводный, не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И вот когда ты на своей дороге, у тебя все фэншуй, а если не на своей, там все очень плохо. И, ну, дело в чем? Дело в том, что мы, если мы долго топчем чужие дороги, мы начинаем к ней привыкать, да? Привыкать как к хорошему, как и к плохому. Это нормально. Бог уважает то, что мы пришли туда, и, ну, организм сразу, ну, ярко выраженный хамелеон, да, вот, раз, и он зеленый, раз, он какой-то там фиолетовый. Раз, ты пришел в туалет, вроде как воняет, потом немножко там посидел, да вроде бы и нет, да. Что-то притупляются рецепторы. То есть комфорт, твой организм тебе комфорт делает автоматически. Это очень хорошая машина. Но пользоваться этим качеством машины, ну, тут мы попадаемся. Понимаете, когда ты там с мачете сквозь джунгли пробираешься, чтобы кого-то там спасти, это понятно. И ты не замечаешь, тело твое не чувствует усталости, ты потом, когда сделал, раз, и тело сообщает, ну что, надо отдохнуть, тут болит, надо перевязать. А пока ты делал, тело выключает эти вещи, да. А вот когда оно выключает вот эти вещи, которые сообщают тебе, что уйди уже отсюда, когда ты на другой дороге, ты начинаешь к ней привыкать, и это мы называем толерантностью. Толерантность. Толерантность – медицинский термин, который ты просто свое и чужое не отличаешь. То есть толерантность – это безбожие и есть. Бог говорит, это твое, это не твое. Да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Ты смотришь и говоришь, да, смотришь на это, нет, не мое, это да, сюда иду. А это вот нет, но немножечко да, это от лукавого. Там все конкретно. Оно либо твое, либо не твое. И мы адаптируемся к этому никчемному образу жизни. И чем это грозит? А это грозит, вот я сначала, можно в микродозах сообщить, что это будет, а вот в макродозах. Бытие 1.6.11. Но земля раслилась перед лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот... Она растленна, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. Правильно. И сказал Бог, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием. Вот, истреблю их с земли. Это когда глобально и много, а если локально и ты заблудился, ну тебя будут, весь мир будет потихонечку утилизировать, уничтожать, сначала перекрывать, но когда ты станешь очень опасен для этого мира, тебя истребят. Вот, и для твоей же пользы, и это любовь. Это, что называется, попали под паровоз, потому что из-за толерантности к чужому, которые навязали тебе. Вот пишет человек, я про толерантность уже говорил, и кто-то и сказал, что это вот в медицине это есть, медицинский термин. И вот человек говорит, а подскажите, а в каком медицинском справочнике толерантность названа болезнью? Смотрите, сначала заходим в Википедию, читаю. Толерантность, латинская, толераре, терпеть, привыкать, может означать. Вот, смотри, вот какая самая страшная считалась болезнь, когда никто не знал, что есть СПИД, есть рак. Какая самая страшная болезнь считалась?
Туберкулез?
Нет, туберкулез это болезнь, это Отто фон Браун ее распиарили. Туберкулез не страшная болезнь.
Снижение крови? Это проказа.
Проказа. Помните, вот кто-то видел фильм «Блеф» с Челентано? Там был такой Челентано, и там вот судьба свела двух жуликов, один из них Челентано, он пониже там ростом, и вот они только с тюрьмы, и надо им приодеться. Он говорит, трюк с прокаженным. Он заходит один, заходит так, и все время подчесывается. Он так вот подчесывается. И так они посмотрели, он, ну, оборванец, от него еще и пахнет. Ну, с тюрьмы, понимаете, в тюрьмы там три раза в душу не моются. А вот, и сбежал причем. И говорит, о, вы, наверное, не в тот магазин забрели, у нас все дорого. А он говорит, цена меня не интересует так. Галстук там, вот это, в общем, самое дорогое все выбрал, и потом заходит Челентано. О, там, а я не помню, как он его зовут, там, привет, я что, уже выпустили с репрозория? Он, да нет, я сбежал. Так ты выздоровел? Да не, я сбежал, я неизлечим. Чешется, и так все, и там кто-то вешалку держал, из этих так раз и выронил. А тут к администратору подходит, говорит, выгоните его отсюда, если узнаешь, что тут был прокаженный, там это все надо сжечь, все надо закрыть, они... А все, это вам подарено, не надо ничего, а тот достает деньги, нате, но он же касался их, да. Ничего не надо. А Челентано, я вот этот вот еще тюк потери возьму, он его трогал вот так вот. Вышли это. То есть, ну, очень страшное заболевание. Так вот это и есть толерантность, когда организм вообще ничего не предпринимает, он гниет заживо и ничего по этому поводу не делает. Нормально, потому что он не чувствует. Толерантность социологии. Терпимость к иному образу жизни, поведению. Но сегодня это обычно применяется к садомитам, мы знаем. Иммунологичная толерантность. Это состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение антигена. Поняли? В общем, что-то чужое... А защита не работает. Чужое, давай сюда, давай. Буду я немножко не я. Вот. То есть это вот, ну, смерть полная, толерантность. Толерантность, с чего она начинается, безбожие? Я Бога не слушаю, мне что-то говорят, ну и это пойдет, и это пойдет, и это пойдет. И в результате, вот. И вот еще одно письмо. В лекции была затронута система аутоиммунной системы. А если я – это не я, моя иммунная система начинает как-то работать не для моего предназначения. Вы знаете, вообще это не так. Моряк пришел наш. Иммунная система, я вам сообщу нерадостную новость. Иммунная система всегда работает на Бога. И она начинает тебя уничтожать. Ну, почему, как тебе можно уничтожить, если ты далеко отклонился от своего призвания и предназначения и начинаешь просто хамить по жизни, сам того не замечая. Сначала А если ты еще и при деньгах, а если ты секьюрикас нанял, да, то тогда параматма делает так, потому что этот организм в ее руках. Мы же не можем ничего сделать. Мы же думаем, что мы владеем своим телом. У тебя паралич схватит вот так вот, рука вот так отсохнет и все. Ты что, этого хотел разве? Да если бы мы были властны над своим телом, то я бы такое сейчас тут сделал. Нет. Моим телом владеет параматма. Это независимо. Много я ем, мало ем, тренируюсь, сплю или как-то. Это все зависит от того, насколько я двигаюсь. Вы понимаете, какой удар по вот этим шопингам, не шопингам, а как это вот?
Шейпинг.
Шейпинг, да. Шейпинг. Вот придумали всяких словей. Не успеваю запоминать. Шейпинги, там, качки вот эти и все такое. Если занимаешься своим делом, это в порядке. Это в порядке. Тебе хватит силы, уверенности. Ну все у тебя хватит. Все в порядке. И вот это же тело начнет само саморазрушаться изнутри. И врачи не помогут, если ты все сделал снаружи, все хорошо. Все хорошо. Вот ты такой богатый и помираешь. Вот у тебя желудок, кислота жгет, вот желудок. Это не потому, что что-то съел. Просто сам организм делает кислоту и жгет, прожигает насквозь твой желудок. И вот и язва тебе. Ни за что, ни про что. За что и про что? Потому что, ты хамишь по жизни, тебе надо как-то ограничить. Вот в лекции была затронута тема аутоиммунной истории. Кто может помочь с этим вопросом? Попал в ноябре 22 года в больницу с сахаром 3,35, потом откачали, выпился на инсулине. Чуть дома побыл, анализы показывают, что нет антител к бета-клеткам поджелудочной. Но своего инсулина мало, если не подкалывать мизер инсулина. Странная тема, врачи ничего не говорят. Что это может быть такое? Вот. Смотрите. Вот, ребята, везде уже это написано, на всех заборах написано. Луиза Хей есть. Есть там Печенкин, «Грехи и болезни», так и называется книга. «Грехи и болезни». Есть Лиз Бурбо и... Мой личный опыт с диабетчиками, они что-то сильно много хотят. Вы знаете, чем отличается Божий человек от небожьего? Божий человек хочет чего-то конкретно одного. Он так последовательно то-то, 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 и он такой вот как кинжал. И у него все получается. А эти, они много хотят, потому что они не уверены, что это получится, и хотят на всякий случай того-того-того-того-того-того-того. Они много хотят, и не просто они много хотят, они хотят еще... за других. Они хотят, чтобы ты хотел вот этого тоже. Чего ты этого не хочешь? Ну-ка, энтузиазм по этому поводу там. Это я не о детях говорю, а о взрослых. Как ты можешь вообще планировать его хотелку? Вот. И вот такие... Вот сейчас я прочитаю вот этих всяких. Лиз Бурбон. Хотят они за своих близких. Если последний получает желаемое, больной может испытывать зависть. Вот они, диабетики, ведут себя размеренно, обдуманно. То есть они ортодоксы. Так как им важно воплотить свои планы в жизнь. Причина развития болезни является огорчение и печаль из-за упущенных возможностей. Позади паровоза, да? Ярко выраженное желание держать все под контролем. По мнению Луи Вилма, больные диабетом... получили свое заболевание, так как требовали от остальных благодарности. И испытывали злобу к окружающим. Одна девочка с диабетом, как к ней пришла, у нее что-то с мужчинами. Раз, два, ее просто кидали. Использовали и кидали. И она сказала, все мужики, сволочи. А я говорю, точно все? Может не все? Сколько? Вот, вот и вот. Я говорю, что все три мужика, и ты по ним картину. Может что-то в тебе.
Может, то есть, 20 шел.
Может что-то в тебе. Понимаешь, говорю, ты стал ежиком. Вот, я на ходу придумал что-то. А вот то, что я придумал ей, может для другого диабетика не годится. Я всегда на ходу что-то сочиняю. Вот я говорю, понимаешь, А добрые люди, они вот сладкоежки, да, вот, ну, замечено, да, вот они всякие пироженки, всякие сладкоежки, злые люди, они такие настоящие мужики, они там сало с перцем, там, с чесноком, там, вот такие там серьезная пища у них. Вот. А эти такие сладкоежки, вот, а сладкое, если много есть, и бывает, что одним сладкое чуть-чуть поешь, у него такая голова пухнет, а другой ест ложками сахара, ему хоть бы чё. Хоть бы что. Потому что он добрый человек. А инсулин в этой в поджелудочной, он это, вот эти сахар такими кусками молекулы плавает, он их там колет, и они становятся удобно увариваемые. А так они вот не пролазят. От этого сахар в крови. В моче сахар, понимаешь? Он, ну, моча должна пахнуть мочой, а не, вот, не повторное использование. Ну вот и все. И поэтому. Ты решила стать ежиком, решила не быть доброй, потому что, ну сколько можно, ну раз я была доверчивой, два, три, теперь все, я ежик. И твой организм автоматически дублирует твое пожелание ежик, значит сахара сладкого не хочу, значит я ежик, и поджелудочная перестает перерабатывать сахар. Вот и все. Она исправилась. Исправилась. Я говорю, ну просто ты сейчас в таком состоянии. Ты кого не возьми, это будет тот же самый повтор танца на граблях. Что-то в тебе. Что-то в тебе. Ну, поговорили, что в ней, но главное, что она вот избавилась от этого. А говорят, что вот это все, это болезнь на всю жизнь. Ничего подобного. Ничего подобного. Вообще это не болезнь. Это не болезнь. Это какой-то урок, который я категорически. Что такое такие хронические болезни? Я категорически не хочу учиться. Все. Я такой. Гекльберри Финн, не хочу учиться, пойду вот жизнь изучать. Ну хорошо, если. Вот. А теперь справка. Это мы говорили про толерантность. Справка из. Вот всякие извращенцы, которых и охраняет полиция на их вот этих разноцветных парадах, все говорят, что они очень агрессивные ребята. Очень агрессивные. То есть они, ну, просто, ну, психи, агрессивные существа. И классификации славяно-арийских вет, они относятся к нежити. К нежити. Есть людина, человек, там, да? Вот. А это нежить, это вниз, вниз, вниз. И относиться к ним толерантно, это значит примкнуть к нежити, к безбожию. Короче, толерантные люди на паровоз к Богу не попадают. Для опоздавших. А лекция называлась, как называлась?
Что-то
позади паровоза, да. Бегут позади паровоза. На паровоз не попадают толерантно. Я и там, и там. Я просто хочу ко всем быть мягким. Не попадают. Поэтому наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка, и в руках у нас винтовка. Это когда надо огрызаться жестким. Каким? Кому? Вот к этой нежити. Пусть она там что хочет, но когда она заходит в зону моего влияния, я должен показать винтовку, штык показать. Толерантные не имеют много желаний, а Божьи имеют мало желаний, но они будут за них сражаться. А не то, что им отказали, ну и ладно, будут сражаться, тупо, они такие упрямые. Итак, как сделать, как попасть на этот паровоз, то есть жить нормально, а не по шпалам бежать, что опасно. Это значит, надо сделать Бога своим сокровищем. Как его полюбить? Ну, еще раз повторю, что если я или люблю, или не люблю, надо понять, а что я его не люблю? Потому что кто-то во мне говорит, вот не надо его любить. Почему? Вообще, если я одержимый бесом, то я вообще никого не могу полюбить. Никого не любить. Кого я люблю? Я люблю тех, через кого просвечивает Бог. Я не всех люблю. И никто не может любить всех. Мы к ним можем относиться, но любить, то есть помогать. Почему одному нищему хочется дать, другому нет? Бес в нем сидит. И не надо тратить Божье какое-то достояние на разврат. Не надо подкармливать безбожие. Не надо его подкармливать. Это, ну, совершаешь грех.
А ты говоришь, по самоощущению определяешь?
Да, самоощущение, да. Вы немножко опоздали, я говорил, как определить. Это атмосфера. Это не логическое обоснование. Ты просто чувствуешь это и все. Ты просто как бы это знаешь. Как определить Божие, ну, как любовь от вожделения. Любовь права, а вожделение никогда не право. И вот если я кого-то люблю, а кого-то не люблю, это не значит, я к нему хороший, это значит, так надо. Так надо. Беда, если ты вообще никого не любишь. Вот это проблема. И кто бы что бы там ни делал, а он столько сделал, а я его полюблю. Нет. Не любится, не надо любить. Не надо любить. В нем другой дух. Вам просто не по пути. Найди своих и успокойся. И тому то же самое скажу. Найди своих и успокойся. У него другой дух, у него другая генетика. С этим ничего, к сожалению, сделать нельзя. Другая генетика.
То есть, когда человек приходит в этот мир, он уже либо этот, либо тот, или как?
Да.
И он еще не должен над собой работать?
Есть такая случай, Ринка, конечно, будет работать. В конце концов, все будут святые, все будет хорошо. Глеб меня пародировал, говорит, мы обречены стать святыми, потому что Божье устройство, оно коммунистическое, коммунно, общинное, семейное. И ты можешь несколько времени поболтаться там без семьи, побегать потом за паровозом, потом надоест тебе, можешь выбежать впереди тепловоза, раздавят. Все равно ты, ну когда ты против, куда ты против Бога? Это его власть. И это власть любви. Он это, если кого-то и давит, то ну, он не убивает. Просто он ну, далеко зашел, пора менять одежду. То есть, вот, ничего не поделаешь. Вот. И они кажутся, вот эти толерантные, демонические, они кажутся даже более добрыми. Но мы знаем, что благими намерениями выслана дорога в ад. Благими намерениями. То есть, когда нас вот так жестко останавливают, а если бы этого не было, было бы еще хуже. Мы просто не знаем, что было бы еще. Что было бы еще. Почему вот? И поэтому одни демонические... В Бхагавадгите целая глава. Демонические натуры и божественные натуры. И это факт. Натуры.
А как вот
когда написалось, там не было слова генетика.
А как вот быть, если вот иногда, вот я, допустим, про себя говорю, я читаю там, допустим, про божественных натур, вот думаю, о, да, я такой. Читаю про демонических натур, думаю, о, и такое во мне присутствует. И где я, и кто я, как самоопределить, как понять, кто ты, где ты, куда тебе идти?
Не-не-не-не-не. Вот спасибо за вопрос.
Я вот себя чувствую вообще на пограничье, то есть меня иногда в одну сторону клонит, иногда в другую.
Я понял вопрос. Тут мы немножко путаем. Есть божественные и демонические натуры. Этот вектор раз и навсегда. Это мои ценности. А мое поведение, божественные натуры и демонические натуры, у них может быть одно и то же поведение, но у них мотив другой. Они, для чего ты это делаешь? Мотив другой. Ты можешь поступать... филигранно, можешь как-то грязно поступать, грубо поступать. Грубо это не значит демонически. Демоническое поведение. Оно демоническое или божественное определяется мотивацией. Для чего ты это делаешь? Тебе любовь или вожделение? Или правда матка, чтобы все было хорошо и мне в этом было удобно?
А вот правда матка это демоническая или любовь?
Конечно, демоническая. Потому что у правды есть мама, она называется доброта. Доброта. Если правда сказана и человек раненый этой правдой, она же не произведет нужного действия.
А как тогда вот этим товарищам показывать правильно штык? Ну вы говорите, если вот...
А написано, не надо этим товарищам показывать.
Вот вы говорите, не надо быть толерантным, надо вовремя показать штык, правильно?
Надо показывать ну, Бога, а рядом с этим Богом показывать все остальное. Это вот, если мы возьмем Бхагавадгиту, я сейчас вам зачитаю. Есть знаменитая 1866. Просто предайся мне, и я избавлю тебя от всего-всего-всего. 1866. И сразу за этим стихом сказано. И сказано, что это ключевое. И я избавлю от последствий твоих грехов. То есть кармы не будет. Ты на паровозе и не бойся ничего. И сразу 1867 говорится, никогда не открывай этого сокровенного знания про вот этот паровоз тому, кто не воздержан, не предан мне, не хочет служить и завидует мне. Аналог в христианстве, не мечите бисер перед свиньями, потому что они потопчут, оборонятся вас и вас еще и потопчут. Не надо говорить. Поэтому, а следующий текст. А вот тот, кто открывает эту истину преданным мне, то есть нормальным, совестливым людям, смелым людям, тот обретает дар любви.
Это, ну, кстати, ну вот смотрите, вот если бы там кубинцы не говорили, да, они бы не сделали свою революцию, правильно? Если бы Че Гевара там несколько лет подряд по радио не вещал.
Ну, так... Че Гевара, а вернее Фидель там все-таки командовал, Че Гевара был такой стержень, он сказал, когда все было, ну, все было сделано, было сказано, а теперь у нас будет социализм, и поэтому все ваши накопления, и поэтому считаю до пяти, и чтобы вас тут духу не было. И сколько там, 300, и сколько-то кораблей, битком отчалили с Кубы. А когда была революция, и все поняли, что будет социализм, а не капитализм, сколько эмигрировало? А когда было, а когда был буквально коммунизм, практически даже он, ну, там он слишком он короткий был, коммунизм, но он там был, граф Дракула, потом его сатанизировали, это Влад III. Он взял самых демонюк, собрал в одной огромной избе и просто сжег. Потому что это четвертая степень демонизма, который демонический дух. Есть, ну, демонические, которые никогда к Богу не идут, четыре. Вот есть последние, которые, ну, конкретно одержимы. Он их просто согнал там и сжег. Остальным сказал, а теперь будет так. Министры и рабочие будут получать одинаково. Как вам это? И сразу многие ушли. И страна мгновенно разбогатела. Мгновенно просто. Но они уходят. Он говорит, другой дух, вас убивать не надо. Идите туда, вот там вам поле деятельности, за паровозом. У нас будет паровоз. И потом, кто его, вот этот коммунизм, Штефан, который считается святым, вот демонюга настоящий. Который вот на фоне там построил центр православия. Штефан все это убрал. Другой дух. Я знал одного, вот кто-то смотрел фильм «Раскол». Смотрел? «Раскол». Это как раньше крестились?
Двумя крестами.
Двумя, да. И Иисус тоже двумя же был, да, а потом сказали нет. А эти христиане возмутились, говорят, фига, креститься не хотим. И их просто сжигали. Сжигали. И там был Аввакум, по-моему. Я не помню, Аввакум, который святой, который это. И один человек смотрит, и он, я знаю, смелый, умный. Он говорит, я еле дотерпел. И там был один ортодокс, который говорит, все правильно, речитативом надо петь все вместе. Ну, овцы. А говорит, раньше молились, там гул стоял, каждый свое. И так, как улей был. И что-то там происходило. И он говорит, когда этого Аввакума наконец-то сожгли, говорит, я слава Богу. Я говорю, ты что? Другого духа человек. Хотя смелый, умный, достойный.
А кто их сжигал, кто их уничтожал? Ну, те, кто со штыком, правильно или нет?
Огнем, мечом родилось христианство. Потом, ну, это они, это не разовый был акция, это там.
Не, я не за христианство, я за вот вы говорите, не надо быть толерантным. Я с вами согласен, но я не совсем понимаю, какими методами правильно действовать. Потому что, ну, вот мне лично не хочется никого убивать. Вот, и я считаю, что сейчас то, что происходит, это в первую очередь битва идет за умы.
Да.
За умы. Но опять-таки, если я вижу какого-то человека, который несет бред, мне крайне сложно бывает сдержаться, чтобы ему не сказать, что он несет бред. Но и правильно ли я поступаю? С другой стороны, каждый человек имеет право на собственное мнение, но...
По плодам вы знаете их, все очень просто. Если в ваших действиях есть результат и подвижки, вы правильно поступаете. Если это ничего и просто нервотрепка, это меня бесит. Там, где надо дать морду, я толерантен. Там, где надо, я делаю наоборот. Бесы делают все наоборот. И я вроде делаю правильно. А надо понять, когда. Когда что. А я же хочу, чтобы все было хорошо, тишком. Не получится. Перед этим была лекция «Шторм». Не получится.
Не то, что тяжком, просто, ну, битва за умы может быть в другой плоскости, в плоскости умов. И не надо никого, как бы это. Но есть другие товарищи, которые агрессивно настроены. Правильно?
Да, это Иисус с плеткой, это Иисус Николай
никого,
угодник.
Иисус никого не убивал. Да, плеткой пошел, отходил,
да.
Но никого не убивал.
Но он показал готовность.
Одно дело...
Иисус сказал: смоковница, оно засохне. Че ягод-то нету?
Да, сказал.
Да, а что это такое? Сатанюга, может, он?
Нет, просто...
А дерево, которое не приносит плода, и человек в том числе, засохнет. И правильно будет. Нечего землю топтать порожняком. Потому что твое безделье тяжким бременем ложится на плечи окружающих. И они не вытягивают свои миссии. Совести нету. Кто виноват, что ты безбожник? Если безбожник переходит в стадию невозврата, а и она толерантностью в том числе прикрывается, то тогда вот такой его, вот зачем? Вот такой смиренный. За что? Вот такое. Я устал говорить, что обыватель самый хищный зверь, обыватель, который все, что было хорошо, и не было бы войны. Из-за них кровь льется, из-за обывателей. А не из-за вот этих бандитов и даже уголовников.
А может, тех, кто кричит.
Не за сатанистов, сидит, а из-за обывателей.
Давайте вперед, да, с лозунгами, да, сидит и кричит.
Это следствие, когда много расплодилось клопов обывателей.
Которые... А кричит, кричат не обыватели, кричат?
Не, это уже просто вывихнуто. Но это следствие обывательщины. Но если ничего не делать, то тараканы заведутся, если не убираться долго.
Я забыл, о чем я говорил. О чем я хлеб говорил? Ну, вы говорили о том, что там обыватели, кстати.
Итак, в руках у нас винтовка и точка. Если нет у тебя винтовки, ты не Божий человек. Бог изображен везде. В этой вот традиции. У него там 10 рук бывает, 4 руки. Самое малое у него 4 руки. В одной там лотос понюхать, а в остальных трех раковина разбудить тебя спящего, вставай, страна огромная. А в остальных два там булава там и сударшина, гильотина такая. Вот. А если 10 рук, то опять же лотос понюхать, труба разбудить, а в остальных 8 оружие разного вида. А как вы хотели? Это материальный мир. Да, да, нет, нет. Чем ты будешь это нет производить, если языком не помогает?
Духом.
В руках у нас винтовка. Да, есть духовники. Они сказали дождь и пошел дождь. Если ты не сказал дождь и дождя, нет, бери в руки дубину и что-то делай. Всем остальным. Если ты дух, у тебя не развит, действуешь телом. Если дух развит, ты пришел и сказал так, как Иисус, а ну море успокойся, и оно успокоилось. А ну демонстрацию успокойся. А ну упыри, ну-ка налоги снизили, они снизили. А они не снизили, значит что? Они не боятся твоего духа, потому что он маленький. Вот когда будет большой дух, тогда пожалуйста. А я себя веду, когда у меня вот такой дух у меня. А у меня нету духа, у меня просто тело такое, действую, чем Бог дал. Ну, против кого действует? Против равного, получается. Не надо прыгать там. Итак, на чем мы остановились? Демоны ненавидят Бога, который привает их в телах и телах всех остальных существ. И самое больше они ненавидят нетолерантных людей. Потому что, как в Талмуде написано, если бы вот эти люди все знали, кто мы такие, они бы нас убили. В Талмуде так написано. Итак, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и телах живых существ. И они ненавидят все, что мы говорим Божье. Они говорят, это нетолерантно, это не по-божьему. И они ненавидят, написано, истинную религию. И проталкивают свою какую-либо религию, толерантную, толерантную. Итак, ненавидят Бога, который внутри. Да, который внутри ненавидит вот это наша речь и все такое. Но Бог, еще раз повторю, не только внутри, но и наружу нас. Это называется Брахман. Ученые называют пространственно-временной континуум. Что же такое пространственно-временной континуум? Континуум физики. Это так, с сплошная среда, в которой следуются процессы при различных внешних условиях. Или пространственно-временной континуум, физическая модель, я говорю, как Бога называют физики. Физическая модель, дополняющая пространство равноправным временным измерением. То есть, смотрите, что это говорит. Мир созревает одновременно, и пространство, и время одновременно как-то идет, изменяется, созревает для исполнения предназначения. И Бог подсказывает, что время пришло. Спрос ожидает предложения. Не получится, что вы сами себе придумали, о, я понял, какое мое предназначение, а ну-ка подвиньтесь, я его исполню. Его надо исполнять вовремя. Можно такое пространственно-временной континуум. И когда вовремя, никто не знает. Потому что это всегда внезапно. Это не запланировать это невозможно. Бог творит все новое. Я не могу проследить даже тенденцию, когда это будет. Почему все просчеты сатанистов рушатся? Почему? Что бы они ни делали, они сколько уже это, все это делают, и все на смарку. Делали, раз, опять люди, раз, расплодились, опять их прижали, опять социально, опять какие-то искусства опять развели, раз, опять их там сожгли на кострах, опять. Почему? Потому что, ну, не могут они ничего против. То есть, потому что они не знают, когда что делают. Они планируют, но не знают, когда. Почему Ньютон ошибся в своих прогнозах, когда он апокалипсис оцифровал весь, и это в Израиле сейчас лежит, и они там смотрят, и они не успевают уже на 10 лет, бедолаги, не успевают. А что такое 10 лет? Фора 10 лет, вдумайтесь, это крах. Фора 10 лет, это крах. За 10 лет сколько умов уже что-то поняли. То есть эффект внезапности потерян, это очень много. Итак, пространственно-временной континуум, то когда время, пространство и материя связаны неразрывно, это обеспечивает закон кармы и справедливость всего происходящего. И кого не устраивает вот это вот? Эгоиста. Если меня не устраивает происходящее, я эгоист, потому что эгоист не понимает, что происходит. Он вне паровоза, только с паровоза видно, что происходит. Потому что, ну, есть как вот гелиоцентрическая система, есть геоцентрическая система. Я откололся от Бога, вот я нахожусь на Земле. И эти, ну, звезды, понятно, вокруг там полярные крутятся, вот так вот, это как-то понятно. А планеты что угодно выписывают. Пошла туда, потом пошла туда, ретроградное движение вот такое, понимаете? Как так может быть? Они что, вот так вот? Нет, они тоже по кругу. Вот если бы я на солнце стоял и смотрел, и вот если я стою на позициях Бога, я тогда все понимаю, и у меня нет никакого неудовлетворения. Я понимаю, что да, ну, жалко, не жалко, ну так. Потому что по-другому еще хуже. Более того, это самый такой щадящий вариант, то, что сейчас происходит. Щадящий вариант, чтобы все остались живы. Чтобы все остались не просто живы, остались в вечности. Чтобы все жили всегда. Чтобы никто не умер навсегда. Вот это делается. Вот это делается. В Филиппинах 50 лет проталкивался древний закон о смертной казни. До этого не было. Через 50 лет его провели. Преступность вся сразу исчезла. Понимаете? Пятерым голову отрубили, и все в порядке. На этих же Филиппинах там взяли, ну, в Соединенных Штатах были этим недовольны. Им нравился бардак. Нравился бардак. Или там, когда наркотики в Филиппинах сказали, кто замечен, там для себя он это нюхает, вживает или нет. Смертная казнь сразу. И каждому, вот можешь сам распоряжаться, сразу наркота куда-то подевалась. Вот. Нетолерантно, но эффективно, да? Помните, как это? Бриллиантовая рука. Но это же не, как это, не гигиенично, зато дешево и практично. Практичность, понимаете? Вот эта теоретичность. То есть, смотрите, эгоисты, они как вот справедливость эгоиста не устраивает, потому что по справедливости он еда. Он весь мир рассматривает как еду, ну и сам соответственно. Эгоисты, они, ну, роботы, у них внешнее управление, они сами собой не управляют. Альтруист, он управляется изнутри. Он управляется, да, управляется, но он соглашается с этим управлением. Только...
Не понимаю.
Да? Ну ладно. Вот. То есть, и душа, получается, у эгоиста не принимает участия в происходящем. У альтруиста душа принимает участие. Поэтому Иисус и сказал, мертвы товарищи вот эти вот. Душа не принимает участия. Бытие определяет сознание. Робот или раб любить не могут. И эгоист не живет здесь и сейчас. Кто-то может возразить, позвольте. Ну вот, алкоголик, он же живет здесь и сейчас, да? Вот выпил и хорошо.
Но... У него цели ограничены.
Они не просто ограничены. Под алкоголем или наркотиком человек не просто не живет сейчас, он вообще не живет. Потому что, ну, скажем, мусульмане говорят, если ты там 100 грамм выпил, 10 дней Аллах с тобой не разговаривает. 10 дней. Жизнь, на самом деле, это изменение окружающей среды. Алкоголик что-то делает, причем в лучшую сторону. И это ответственность. А вот которые выпили, убегают от ответственности, значит, вот их нет. То есть они все время как бы готовятся, вот эти, ну, эгоисты, которые за паровозом. Они там, ну, деньги, пройти какие-то курсы, деньги накопить, заработать, какие-то планы. Но в это время жизнь мимо носа вот проходит. Надо понять, что лишнего времени у живых людей нет. Они в плане Всевышнего. А у кого лишнее время? Того, кого на еду приготовили. Вот еда, да, я барашку завел, он там пасется, он хочет туда, хочет сюда. Его предназначение быть едой. И вот если у тебя есть лишнее время, то ты еда. Тебя будут как-то съедать. Может быть, не обязательно на органы. Может, ты будешь всю жизнь будет психовать и недоволен. Тебя с тонкого плана будет выкачивать вот так вот. Там злобы духа поднебесной. Ты еда. Поэтому это симптом. Еда ты или не еда. И надо сказать, вот время как-то по-разному окрашено. Мы говорим о времени. Вот сейчас модно говорить здесь и сейчас. Вот веды говорят, что жить будущим, ну, мечтать о будущем, и что-то для этого делать, конечно, это значит жить в страсти. Если жить в прошлом, что как хорошо было в Советском Союзе, это значит жить в невежестве. А жить в настоящем, это в добродетели. Но я хочу сказать, что ни одно, ни второе, ни третье немножко неправильно. Потому что, ну, алкоголик, он тоже вроде как в настоящем живет, да? В настоящем. Ну, они в настоящем можно жить, а можно существовать. Улавливаете разницу, да? Вот. И время, веды также говорят, что, например, утро это время благости. Вот. Можно заниматься чем-то, вот, думать, свою голову там освежить, помолиться, разобраться с самим собой. Там. Есть время страсти, можно с выпученными глазами делать какую-то работу в полдень, очень хорошо. Вот. Есть время невежества, это вот то, что солнце село, время невежества, и для времени невежества есть свои. Но есть другие люди, которые в паровозе. Вот это все, что я перечислил, это гуны материальной природы. А в паровозе там нет материальной природы, там все одухотворено. И там ты, все, что ты не делаешь, все время будет в тему. А раз оно будет в тему, а не по правилам, не ко времени, значит, мир будет возмущаться. И обычно это какое-то чудо происходит. Ты там что-то все нарушаешь, и тебе за это ничего не бывает. Ничего не бывает. И мир в шоке, не знаю, что с тобой делать. Некоторые говорят, Божий человек, а некоторые говорят, а дьявол, он по воде пошел, наверное, дух в нем селился. Про Иисуса так говорили. Не понравилось. То есть для духовного нет материальных законов, он не во времени, он в вечности. И еще раз, для тренировок нет времени и пространства. И что же теперь вообще не планировать, не готовиться? Ну, в идеале, да. Но я, например, я планирую, я готовлюсь. Но Потому что если совсем не планировать, не готовиться, тогда я могу потерять из виду цель и с пути сбиваешься. Если сроки не задавать, то бардак и безответственность. Вот я из собственного опыта, как это выглядит. Я знаю сроки. Как это будет, я не знаю. Но я знаю, что это будет. Вот так. Это называется вера. Я знаю сроки. То есть я знаю, что вот к этому времени должно быть так. Как это? Не знаю. И изо всех сил.
А вот скажите, какой вопрос.
Да.
Вот, исходя из вашей логики, получается, товарищ Зеленский, он в паровозе находится? Он какие-то такие вещи делает непонятные, ему ничего за этого нет.
А наш зеленый президент ничего не делает вообще. Он приписанная кукла, который что скажет, то он и делает. И это также верно для всех остальных президентов. Настоящая власть, скрытая власть. Мы не знаем, кто управляет. Ну, они иногда там оповещают через это, через ВФ вот этот
всемирный. Но у него есть выбор. У него есть выбор, открывать рот или не открывать.
Нет у него выбора. Свой выбор он уже сделал. Его выбор примерно такой. Вот когда я стою над пропастью, я могу занести ногу туда или отпрыгнуть назад. Но когда я уже лечу вниз, уже выбора нет. Он уже летит. Он сделал свой выбор. Есть такие, точка невозвращения называется. Назад его никто уже вытягивать не будет. А он ничего не решает.
Ничего не решает. Он просто в полете находится.
Да, он в полете, он понимает, что делает, он понимает, что он серийный убийца. Но ему это нормально, потому что если почитать Талмуд, то он скажет, что это нормально. Нормально. Если Гитлера почитать, он говорит, да, нормально, надо сократить население. Нормально, даже я герой. Ну, мы же про нормальных людей будем говорить, да? Мы же не будем говорить про...
Нет, я просто для себя хочу разобраться.
Это нежить. Это нежить. Нежить. Ну, люди так не поступают. Люди так не будут делать. Они не будут это подписывать. Это может, ну, нежить. Давайте продолжим. А то мы что-то... Я думал, сейчас раз-раз-раз отстреляюсь.
Извините.
Да. Так, на чем мы закончили?
На правилах, которые людей в паровозе не касаются.
Да, они не касаются, потому что там, ну, там другая физика. Итак, если хорошо подумать, все наши подготовки, планирование, это бег за паровозом, в который мы вовремя не сели. Просто надо вовремя сесть в паровоз. Просто предайся мне, вот здесь написано, вот, и садись в паровоз. Вот есть такая штука, и садись в паровоз. 18.66. Просто живи просто и проживешь лет доста. Слышали такую пословицу? Живи просто и проживешь. А как это просто? А просто это делай, к чему тебя Бог призвал. Можно, конечно, покружить по другим призваниям и потом все равно упереться. Уже ты упираешься в свое призвание тем, что от тебя осталось, да? Вот я это пожил там вслась, там, вот потом от меня ничего не осталось. И мне через 2 года помирать, где мое призвание? Ну и много ты за 2 года успеешь. И кто тебя вообще воспримет? С твоим, вот, кстати, вот этим прошлым. Да, я там покаялся, и даже чудо на мне, может, какое, но все равно ты просто много не успеешь. Потому что вся наша жизнь была дана для чего-то. Вот. Что-то большое, высокое не построишь, глубокий колодец уже вырыть не успеешь. И при этом, потерять себя, написано, все равно ты будешь это делать, будут делать тобой, будут копать тобой, ты вот будешь пушечное мясо, будешь вот это и жалко этих людей, но они просто хотели повеселиться, вот и повеселились. Они превратились в еду, в расходный материал, вот, и ты попробуй ему скажи вот это. И поэтому благодеяние это просто вернуть его на путь истины, а не спасать от того, что он это. То есть умирают уже те, которые уже все, понимаете, все, они не хотят сами. А свобода воли, извините, это вот это святое. Вот это святое. Оно не хотят. Они хотят жить как раньше. Оно жизнь вот так сдвинулась, как раньше, не получится. И поэтому потерять себя – это повод умереть и родиться вновь. И вот кто уже сильно потерял тебя, его взяли и так вытерлись ему так вот и выбросили. Выбросили. Он, это повод, он умирает и рождается вновь. Дается ему еще один шанс. И можно с удовольствием потом опять делать свое дело. Атмосфера дела, в которой Бог тебе поручил делать, она особая. В ней не надоедает. В ней интересно. А почему? Потому что она не по кругу, как самсара. Паровоз едет не по кругу. Делать Божье можно долго. А это и есть твой долг. От слова «долго». Все остальное ты долго сделать не сможешь. Когда ты делаешь что-то долго, а конкретно 10 тысяч часов подсчитано, ты становишься первым в мире. И вот тогда выстреливает твое призвание. На это надо делать 10 тысяч часов. И поэтому не трать времени. Делай это долго. Делай, делай. Какой вот пример? Вот если вот мне вот что-то было на... Вот у меня есть интерес. Я начал изучать весолома подводного, изучал его кабалу чисел, вот такую малюсенькую вот такую вот. Вот такую вот. Не вот такую, а вот такую. Я изучал ее полгода. В результате я начал вместо людей видеть цифры. Происходит мистика через 10 тысяч часов. И неважно, ты там красишь машины, скачешь на скакалках, ну что угодно делай, через 10 тысяч часов ну, такое количество перерастает в качество. Но это ты можешь делать только в сфере своего призвания. Потому что это мистика, что тебе не надоедает. Не надоедает. И поэтому Бог тебе указывает, вот и делай. Живи просто, проживешь лет доста. И смотрите, придерживаясь такого образа жизни, это написано вот здесь вот. Каждый человек может надеяться прожить сотни лет. И при этом еще получать удовольствие. Здесь вот написано, Шри Упанишад. Вот это выпущено исконовское издание, а есть еще издание, это Мадхвачарья. Вот я зачитываю Мадхвачарья, Шри Упанишад. Вся вселенная, все, что пребывает, то есть, откуда этот паровоз берется, да? И все и описано, а что поза ним происходит. Вся вселенная, все, что пребывает в Пракрите, пронизано Богом. Наслаждайся тем, что дано Богом, и не желай достояния других. Наслаждайся. Ты наслаждаться можешь только тем, что тебе дано даром. Все, что ты заработал, ты наслаждаться не можешь. А вот что здесь написано, та же самая первая мантра. Все живое по-другому и неживое во Вселенной находится во власти Бога и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому что принадлежит. Ну, это понятно, да? Первая мантра. А я вам никогда не читал вторую мантру. Вторую мантру. Первая мантра означает, все принадлежит Богу, но есть твоя часть. Твоя часть. Она мистическая. Бери ее. Остального не касайся. Проблемы будут. Проблемы будут. Не посягай на другое. Для других оно будет мистическое. И вторая мантра, смотрите. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет. Ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. Нет другого пути. Потому что другим путем он идет в животный мир. Человек мистик. И он может слушать. Брать свою долю мистическую, коммунистическую, все остальное капиталистическое. И если он берет вот это вот, и он должен охранять свою мистику, жестко охранять, решительно охранять, то коснулся? Нет. Ты можешь не убивать, но ты должен быть готовым убить. Если ты готов убить, убивать не придется, поверьте мне. По себе знаю и по некоторым другим товарищам. Они были готовы убить, и убивать не пришлось. Вот эта решимость Бог сам сделал. Он говорит, я не могу так смотреть, это я буду считать, что очистил от этого паршивца землю, потому что ну, это я только и раз Бог сам распорядился. Понимаете? Но если ты боишься запачкаться, то Бог говорит, нет. Ты хочешь быть чистеньким? Нет. Мантра вторая. И вот комментарий. Еще раз. Придерживаясь такого образа жизни, человек может прожить, надеяться, сотни лет. Ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. Комментарий. Никто не хочет умирать. Каждый хочет жить как можно дольше. Все виды живых существ борются за свое существование, и веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно, но, находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души, или по-другому карма бандхана, что означает порабощение собственной деятельностью. Порабощение собственной деятельностью. Каждое живое существо обретает человеческую форму, и оно получает шанс разорвать цепи законы кармы. Карма, акарма и викарма описаны в Бхагавадгите. Деятельность, связанная с исполнением обязанностей, называется карма. Действие, помогающее душе вырваться из круговорота рождения и смерти, называют акарма. А действие, которое совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, вот эти, которые за паровозом, и которые ведут его в низшие формы жизни, называют викармой. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Но на это надо же смелость, конечно, да? Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире. Но люди более развитые стремятся к полному освобождению. Не устраивает частичное. Опять вспоминаем, где полное освобождение? В секторе твоего предназначения. Там нет кармы. Не пхнись вот туда-сюда. Там безопасно. А вот это нельзя. Ну, властители нам говорят, вот этого нельзя. Но люди более развитые стремятся к полному освобождению от всех действий и последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому дело не хорошо это или плохо, не грязно чисто, не жестоко или милосердно, не это критерий, а нужно или не нужно. Алло. Вот так вот. Нужно или не нужно. И тебя конкретно заточили на конкретные действия. Ты либо испытываешь угрызение совести, потому что этого не сделал, или не испытываешь. Поэтому они стремятся. Итак, разумные люди понимают, что хорошие и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Что я читаю? Вот это я читаю. Вот это я читаю. Шрила Прабхупада пишет. Смиренный человек, да? Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий и хороших, и плохих поступков. Но хочу сказать, я же не весь комментарий скопировал. Не для себя. Которые для себя, для них это вообще о чем тут речь? Есть хорошо, есть плохо, а тут написано что-то другое написано. Хорошо и плохо. Хорошо и плохо это делает хорошую и плохую карму, которая отличается друг от друга, как мокрые испражнения от сухих испражнений. И то какашки, и то какашки. Вот. Она-то чистая. И чистая всегда взрывает материю. Она взрывает пространственно-временной континуум. И когда взрывается пространственно-временной континуум, называется это чудо. Чудо это. Пришел духовное что-то пришло. В Шри Шопанишат описывается именно такая деятельность. Вот тут написано. какая деятельность. Наставления Шриш Упанишад более детально разъяснены в Бхагавад-гите, что именно хорошее и плохое. Выкинь хорошее и плохое. Выкинь хорошее и плохое. Веда направляет энергию человека таким образом, что в процессе деятельности он может осознать власть верховного существа. Когда человек осознает верховную власть личности Бога, он находится на уровне позитивного знания. Означает, что он доволен происходящим. Если ты не осознаешь эту власть, что все все-таки делается нормально, ты недоволен. На этой стадии гуны природы, благость, страсть и невежество перестают влиять на человека. В противном случае, какая бы долгая жизнь человека ни была, она лишена смысла. Ух, вообще это, знаете, это ух, да? И поэтому написано читать только саньяси. Саньяси. Ну, знаете, кто такой саньяси? Саньяси по брахманической традиции, это значит, у меня нет ни семьи, у меня целибат, я там крошкой хлеба питаюсь в день и молюсь без устали, и вообще ко мне очередь там из страждущих, это я такой саньяси в оранжевых одеждах или вообще в набедренной повязке. А Прабхупада говорит, да нет, бросьте в этот бред, саньяси это тот, у кого нет личного времени, есть только Божье время. И который ничего не делает, если Бог ему не говорит. Вот это саньяси и есть. Он отрекся от вот этого, и саньяси тот, кто в мистике живет. А мистика есть у каждого. Вот то саньяси. А те, вот они еще там как-то плавают. Бхагавад-гита 2.40. Бог говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, богоцентрические действия, вот иного пути нет, да, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. И тут же говорится, а что же это за опасность? Меня побьют, поцарапают мою машину, может быть, может я кашлять начну. Нет, он говорит, это ерунда, это не опасности. Тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души. То есть у тебя хвост не отрастет в следующей жизни. Вот опасность. Бег за паровозом, если ты не вскочишь в течение жизни на паровоз. Животная форма жизни.
А есть люди, которые останавливали паровоз и спокойно в него заходили?
Паровоз не делает остановки. Потому что, ну, это не вот по требованию, не маршрутка по требованию. Вечность – это время. Там поспал, там поел, там поехал, а там не останавливается движение постоянно. Почему постоянно? Потому что оно для всех. Для всех. Что ж, все будут ждать одного? Миллиарды душ. Вот. Поэтому и говорится, что пространственно-временной континуум.
Это значит, подошел, допустим, тут подъехал паровоз, он спокойно вошел и пошел, и поехал в паровозе. Но есть же такие люди, которые родился уже, ну, высокодуховно. Он сразу родился, он сразу, может, даже в паровозе родился.
Оскар, мы все рождаемся в паровозе. А потом почему-то, ой, как интересный пейзажик, а ну-ка я погуляю там. Не, кто хочет действительно, сейчас я в конце скажу, как заскочить в паровоз. Это интересно? Да? Вот. Ну да, конечно, вот есть трудности, когда к Богу начинаешь на паровоз лезть, да, ты понимаешь, что ой, на паровоз, потому что там все понимаешь хорошо, но это трудности в основном не физического характера, что там мускульные усилия, там какие-то затраты денежные, это в основном психологического характера. Вот. И поэтому он тебе говорит, не бойся ничего, то есть не переживай, не психуй, залезай. И ну, тогда тебе придется, чтобы не бояться, как это из боящегося я превращаюсь в не боящегося. Тогда приходится измениться в сторону, ну, смелости и трудолюбия. я сначала становлюсь смелый, а потом трудолюбивый. Не наоборот. Понимаете? Потому что смелый трус, он чуть-чуть, ой, я устал и все такое, да. А если ты делаешь все вне настроения, лучше ты этого не делал. Вот кто-то, ему всегда времени не хватает. Вот этому вот, вот, вот. И причем не хватает не на то, чтобы сделать, а чтобы отдохнуть. Вот. И за мной такой грешок водится, когда постоянно. Вот кто-то смотрел спектакли Гришковца, Евгений Гришковец, в Запорожье приезжал. У него такие моноспектакли, он приходит, его первый спектакль, «Как я съел собаку» называется. Это вообще, ну, мне вот он нравится, потому что, ну, как добрый человек какой-то. Вот он рассказывает, от него добром это веет. И он обращает наше внимание на то, что на что... Вот дверь прикрыть можно? Ага, а вот там шум немножко. На то, что вот мы смотрим и как бы не видим. Он обращает, концентрирует нас на вот этих вещах. И вот я завидую этому Гришковцу в чем? Потому что он свой спектакль, как он сам признается, готовит год. Год. Сколько там этот спектакль? Ну, около часа проходит спектакль. И он его год готовит, это, вы понимаете, а мне надо, вот неделя прошла, и мне за неделю надо как-то наваять какую-то лекцию, это набраться каких-то откровений. А каждое откровение, это чтобы мне по голове настучало надо, понимаете, оно не в комфорте приходит, откровение. Вот. И это надо выкроить время, чтобы там и детей обучить, и чтобы и дети приходят, а телефон один половина времени забирает. А мне вот завидно. Он вычитал это, потом ездит там по стране, рассказывает, как он съел собаку, ему платят деньги. Он за этот год еще одну лекцию, не лекцию, это спектакль делает. У него есть спектакль «Планета», например, вот, или «Дендроиды», вот, очень интересно, смотрели, да, «Дендроиды». Вот. И он еще одной, вот, и мне было вот так вот, вот, там, «Вайшнава Прана», объявления такие. Весной состоится лекция, а следующая осенью, а я бы спокойно, без всякой нервотрепки, понимаете? Вот. А потом я понимаю, что я ему завидую. Себе надо завидовать. И я себе потихоньку начинаю завидовать. Вот. Ты просто понимаешь, что личного времени нет. Я на бис повторю, что лишнее время это для тех, кто... приготовлен как еду, или жертву на войне, например. Все понимают, что вот, раз, ну, не могу эту тему, война, она же организована просто на ровном месте, там никаких нет предпосылок, ни за ресурсы, ни за границы, это не следствие безалаберности политиков, это целенаправленное, длительное стравливание населения, целенаправленное. И мы, ну, прозевали нашу молодежь, а потом этой молодежи ему сказали патриотизм, он взял и пошел. И вот целое поколение ушло.
А если только молодежь, а то под полтос тоже.
Да, да, потому что вот умные эти ребята, и не одно поколение, и как поколение начинает вырастать и начинает что-то понимать, потому что ты не в каждом возрасте ты понимаешь, у тебя есть возраст там, зарядкой позаниматься, спортом, потом ты уже философ. И пока это поколение начинает что-то понимать, а они уже это поколение уничтожают, они уже новых балбесов вырастили, потому что мы детьми-то не занимаемся. Детьми надо заниматься. Вот. Нередко успевает взрастить новое поколение нацистов. А нам нет времени, понимаете, нет времени. И поэтому не скули, я сам себе говорю, делай там, пиши свои эти, но детьми заниматься должен. Как бы нет, потому что это главное. Поэтому если это не воспитают эти нацисты из моих детей, нацистов, ну, а их называют патриоты, то все бесполезно, там и лекции твои, и все такое. Вот, бесполезно. И, конечно, хотел, и понимаю, что вот Леонардо да Винчи, конечно, 20 лет рисовал одну картину, и получился там вот Джоконда шедевр, да. А вот если бы сказали, вот за час сделай картину, ну, навряд ли он такую бы сделал картину. Вот, например, композитор Бах, знаете такого, да, он был в церкви святого Фомы, вот тут Фома неверующий, и у него была такая задача каждую неделю сделать новую кантату. Представляете? Новое произведение. И он, композитор, конечно, и понятно, он не прославился своими кантатами, потому что, ну, слушаешь его эти там кантаты, ну, и не каждая из них великое у великого композитора, не каждое гениальное у гениального композитора, потому что, ну где времени набраться? В этом хотелось бы, но раз Бог вот так вот решил, значит так решил. В общем, на шедевр надо побольше времени, и я еще кому я завидовал? Вот Жданов, вот помните Жданов, да? Он с одной лекцией ездит, вот так вот, такой успех. Одно и то же говорит.
С алкоголем,
да. Одну и ту же лекцию говорит, а говорит, говорит, и вся страна. И он ее отточил, конечно, до вот, вот такие дурацкие мысли приходят. На самом деле, хорошим людям всегда будет времени не хватать. Но на что им будет не хватать? На глупости им будет не хватать времени. И надо понимать, что если мне не хватает времени, я должен в порядке аврала что-то такое делать важное, это значит, что во мне сидит еще много глупостей. И меня вот кармой, карма это долг, дети отвлекать начинают там, и так далее. И оставляют вот так вот. И утешаюсь в том, сколько глупостей я не успел сделать. Вот тех кармических, да? Вот. И, в общем, приходится завидовать самому себе, согласно Шри Упанишад, согласно первым двум мантрам, и, кстати, согласно всем остальным мантрам, себе надо завидовать. И так почитать про себя, о, как же мне повезло, какое у меня есть сокровище. Просто ты, если считаешь, что тебе не сильно повезло, ты этим сокровищем еще не пользуешься. Не пользуешься. Вот. Ну да, я себе завидую. Но у меня очень много осталось вопросов к Богу. Очень много вопросов к Богу. Иногда такое случается, что вот говорится, что эгоист спрашивает «за что?», а альтруист спрашивает «для чего?». И вот мне уже не помогает ни «за что?», ни «для чего?». Я смотрю, для чего это вообще? Для чего это меня отвлекают? Не понимаю. Тоже, ну, начинаю психовать. И уже начинает бесить, и думаешь, вот знаешь что, отче наш, ты вот ты сам себе палки в колеса вставляешь, я тут такой твой чисто преданный, я такую миссию там тяну, а ты мне вот это не ну, понимаете, получается.
Это просто его игра, да, как там, лила называется.
Ну, да, да, он, Бог допускает до нас трудности, показывая, сейчас я сформулирую, показывая нам истину о нас самих, кто же мы. Потому что, когда я начинаю психовать, я понимаю, что никакой я не святой, такие бесы. То есть, вот, так меня надо раздраконить, что у меня такой власть. Я говорю, что я такой раз, я думал, что я лучше. Вот. Вот. И чтобы мы могли измениться. И потом я что-то после этого делаю. Когда я психую, после этого я... В следующий раз я уже психую немножко меньше. Или ловлюсь я хотя бы на том, что... И в кризисе ты увидишь, что вот на этих людей ты можешь там уповать, а на вот этих уже нет. Потому что когда не было кризиса, все было хорошо, все люди были одинаковые. А когда кризис, о, вот на этих можно, а вот эти, им сразу как-то некогда, у них какие-то срочные дела. Ты начинаешь видеть реальность, о себе и о ближних. И понимаешь, ты действительно верующий человек или... Или только прикидываешься, или самоуверен, что все будет хорошо, у меня же миссия. Причем тут миссия? Все будет хорошо, потому что ты верующий или нет. А миссия тебе не сделает хорошо или плохо. Вот если ты верующий человек, верующий, то есть бесстрашный, тогда будет хорошо. А если ты не верующий человек, то есть трус, миссия не спасает. Такая миссия, потому что что-то... Случится такое, у тебя страх, и миссию ты выкинешь первой. Конец, что случилось, почему все не так, что-то в книжках там попутали. То есть необходимо извлекать уроки ситуации, когда все идет не по плану. Вот. И тут понимаешь, что твоего плана давно нет, и даже Божий план непонятно чего. Да, почему тут такой Армагеддон наступил? И в такой вообще, в таких ощущениях, это до смешного, ощущение такого, что живешь жизнью такого хронического грешника, который все время отгребает за то, что ты плохо делаешь, и ты думаешь, ну я ж-то не такой. Да? Вот мне мама рассказывала, что когда я отгребал по молодости, что-то по попе мне там или так далее, я страшно был возмущен и кричал, я хороший. Что не видите, я хороший, да? Вот. И вы знаете, вот я вот уже не маленький, у меня не изменилось это. Когда я вот начинаю отгребать только от Бога, да, я говорю, ты что, я же хороший. Ты что, не понял? Я же тебе вообще, для тебя там стараюсь. Вот, не понимаю. Ну, вот такое. И вот...
В детстве пребывает.
Да, и вот пока мы бежим за паровозом, и вот это когда вот нам приходится доказывать, что мы хорошие себе и окружающим, и Богу, это значит мы бежим за паровозом, пытаясь с него запрыгнуть, Бог дает нам вот эти уроки, которые мы принимаем за оскорбление в наш адрес и оскорбление наших планов. Дает уроки. И этих уроков всего 3. И вот ты выучиваешь эти уроки. В результате ты попадаешь на паровоз, а если ты их не выучиваешь, ты строишь планы, и вся жизнь твоя тренировка, дрессировка самого себя, как улучшить свое существование. Лучше изучать писание, не священные писания, не там это лоб разбей в алтаря, не по святым местам, не гуру ты там это прикоснешься вот так вот, и тебе там хорошо попустит. Нет. 3 урока. Пока ты бежишь за паровозом, Бог тебе надо их выучить, а не просто увеличить. Вот. Урок 1. Когда что-то идет не так, Бог показывает нам реальность. 1. Кто мы? Ну, я уже проговорился. А 2. Что вокруг нас есть более что-то срочное, чем вот наши планы. Потому что наши планы рушатся, и нас, а там кран потек или что-то такое. Есть более что-то срочное. Ну, это так. Примитивно. Когда что-то идет не так, это проверка на нашу духовность. Потому что дух-то неизменен. Это в материи все вот так вот туда-сюда. А если ты ситуация на тебя повлияла, значит, увы, ты не духовен. Вот это первый урок. И это немножко отрезвляет. Отрезвляет и, знаете, и, потому что...
Если я вас правильно понял, это не надо переживать, надо просто делать дальше.
То, не, переживать надо. Ну, переживать слово переживать. Ты должен это пережить.
Надо волноваться.
Ну как? Надо волноваться.
Беспокоиться. Ну, как вам сказать?
Ну,
иногда,
может быть, беспокоиться,
вот
да.
У меня получаются критические ситуации, и я начинаю волноваться, беспокоиться, нервничать. И... Я их хуже решаю, чем когда у меня такие же ситуации возникают, но я просто настроен на то, чтобы это дело сделать, и все. Я просто дело, и потом он само вот эти все помехи отбрасывает.
Я понял, в предыдущей серии лекции я говорил, что есть такой шторм, и шторм это шторм, когда штормит, когда вот все то, что-то что идет не так. И он накрепко не связан, и он связан с нашими эмоциями. И штормом управляем мы. Чем больше мы начинаем что-то бояться, и все, он начинает, как только мы успокаиваемся, и шторм. Это связано, это одна субстанция. Субстанция. И сам шторм просто поломает что-то лишнее, как вот авгиевые конюшни, нельзя было вручную там раз и все смыло. Помните, да, подвиги Геракла? Вот. Так и этот шторм. Он просто убирает то, что сам ты, в общем, убирать не можешь, или тебе жалко будет это убирать. Вот. Единственное, негатив, где ты пострадаешь, если ты начнешь переживать, не волноваться, а вот как
беспокоиться
ну, по этому поводу, тогда что-то снесет и что-то такое лишнее. Что сносу...
Вот я вам за что говорю.
Да.
Что вот ты начинаешь там обращать внимание на вот эти побочные ситуации. А если ты идешь куда тебе надо, ну ты решил туда идти, даже не... Ну, вот ты настроился, что тебе надо... Или тебе не то, что ты решил, тебе... Ну, ты знаешь, что ты должен это сделать. И вот ты делаешь это, и все. И ты, у тебя даже нету как времени, ну нету у тебя лишнего ресурса, чтобы беспокоиться. Вот, и оно тогда само собой складывается.
Ну, спасибо за дополнение. Значит, первый урок. Ты понимаешь, что ты не такой, как ты себя считал, что есть планы. Ну, что, когда ты видишь, что реальность не такая, а реальность это ты, часть реальности, окружающий тебя, вот эти двигают, это люди двигают вещи, они не сами по себе, даже стихии тоже живые. Люди, которые вдруг что-то от тебя отвернулись в минуту там опасности, ты за них ты держался и еще такое, и ты понимаешь, что надеяться на себя ты не можешь. Ты себе верить не можешь, понимаешь? Ты людям верить не можешь. Даже самым надежным. Ты себе верить не можешь. А кому надо верить? Все, остается один вариант. Опа, вот это я и попал, да? А с ним-то я и не знаком толком. С собой кое-как знаком, с окружающими чуть поменьше. А с ним вообще не знаком. Надо что-то делать, и начинается отче наш. Вот, и тут ты понимаешь, что на себя надежды плохие. Но дело в том, что когда ты начнешь полагаться даже вот на начальной стадии на него, вдруг оказывается, что ты на себя можешь полагаться, потому что написано «Хришикеша», переводится с санскрита как «повелитель чувств». Ты просто будешь укрощать бури, вот как тот Христос, укрощать бури. Ты раз, буря, а ты на нее смотришь, да, буря, она раз и утихла. Понимаешь? То есть Христос, он показывал не только, вот, вот я такой молодец, вы все такие должны быть, совершенно как Отец наш Небесный. Вот. И окружающие, оказывается, нормальные становятся, потому что окружающие, они все-таки тяготеют к людям, где там все уверенно, все там твердая почва, никакое там болото непонятное. Вот. Тоже все хорошо, и помогают, и с удовольствием, и приятно им там. Вот такая вот реальность. Но, понимаете, в более спокойных условиях мы бы это никогда не увидели и никогда бы не стали жить вот так вот хорошо. Вот этот шторм помогает нам это сделать. И второй урок. Ну, еще хуже. Еще хуже. Вот это три вещи, чтобы прыгнуть. Очень легко в спокойных условиях перепутать веру с самоуверенностью. Куда спокойно, да, я сейчас и всем рассказываю, и сам в это верю. Но только ситуация, и куда все девалось? Куда все девалось? Вот значит, это была не вера, а самоуверенность. Чем они отличаются? Самоуверенность, у меня это какой-то вот есть опыт, у меня много друзей, у меня много чего материального, на что я могу опереться. Но это одна бомба, и ничего этого не будет. А вера, она куется и растится количеством рисков, которые в жизни ты пережил. Риск. Риск, ты идешь, потому что надо, это не хорошо, не плохо, другие могут как угодно подумать, это риск, тебе за это ничего не будет, в результате тебе от этого хорошо, ты стал сильнее, ты стал смелее, все такое, ты Богу веришь, и ты не веришь, ты уже и знаешь, что он такой, вот. И как определить, на каком-то там уровне, что ли, хотя я не люблю это уровни, эти все. Вот когда ты Бога славишь, когда обычно вот все хорошо, как дела? Да слава Богу, все хорошо, дом полная чаша, все хорошо. Когда мы еще говорим слава Богу?
Слава Богу.
Да, когда что-то такое на нас наехало, мы, и пронесло мимо. Слава Богу, да. А вот когда все плохо и вообще никакой перспективы на хорошее, кто-то говорит, слава Богу. Вот это высший пилотаж. Когда ты думаешь, с любопытством начинаешь думать, а что это, а для чего, а ну-ка интересно посмотри, приключение началось. Вот когда ты тогда будешь говорить, слава Богу, вот тогда это вера. До этого... Это просто пронесло. Понимаете?
Еще есть еврейская мудрость такая, когда кошелек украли, да, спасибо, что взял деньгами.
Вот. Обычно мы ругаемся. Вот это настоящая вера. Вот меня с детства, например, ругали за упрямство. Причем упрямство во всем. Вот я это. Моя мама говорила, вот ему хоть кол на голове тиши, он все равно сделает по-своему. И, ну знаете что, это срабатывало. Это срабатывало и в мелких делах упрямство, и в больших делах. И вот я вырастаю, и это упрямство меня выручает. Я теперь понимаю, что это, ну как может быть упрямство, это ж какой-то порог, да? А если оно мне идет на пользу, оно мне на пользу, если оно меня охраняет от чего-то, да, оно где-то срабатывает не так, может быть, но я это понимаю, как интуитивная вера в какое-то верховное покровительство. Это когда от меня отворачиваются все. От меня отворачивается мое тело, мое здоровье. Все от меня отворачивается, если он пнусь в ту сторону. И получается. И получается. И теперь, когда мне говорят, что я упрямый, я говорю, не, я верующий. Так вот.
Ну, у любого качества две стороны есть.
Да, каждая правда, полуправда. И поэтому, ну, у каждой стороны есть свое время. Вовремя поворачивайся.
Я бы сказал, что у каждого своя миссия. И если Дон Кихот мчится на Росинанте, да, то Санчо Панса собирает там сухарики, чтобы после битвы было что съесть. Поэтому как бы с Дон Кихотом Бог на своем языке говорит, давай ломись. А с Санчо Пансой тоже на своем, не лезь, а то получишь. Поэтому это как бы, ну, да, две противоположные миссии.
То есть, ну, почему вот это мое упрямство? Потому что я точно знаю, что хочу. Точно знаю, что хочу. Знаете, когда я точно знаю, что хочу? Когда я это не особо перепроверяю. Потому что, ну, я это просто знаю. Просто вот хочу и все. И вот, вот мой самый младший сын, ему сколько лет, 5, он такой упрямый. И я считаю, не то, что он там сильный, не то, что он там это упрямство. Я говорю, молодец, молодец, упрямый. Он даже когда меня там не слушает, я его наказываю. Наказывает, понимая, что он упрямый, я говорю, ну, все, все в порядке будет с человеком. Да, это самое лучшее качество. А дело в том, что Шри Упанишад, опять же сказано, опять же, Шри Упанишад, какой жестокий текст там мы читали, да? А там даже есть такой жестокий текст, который про самоубийц сказано. Те, кто такие-то, идут там страшные. Ну, я хороший текст прочитаю. Там сказано вот. Человек должен, написано, постичь истинную природу величайшего из всех, верховного, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен. Вот это я единственное не понимаю, при чем тут вены? Чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого.
Вот на это ж они играют, чтобы каждый пожелал то, что они хотят. Когда толпа желает.
Никаких «но». Да, тут написано «да». Исполняю желание каждого. А мои что-то не исполняют, значит, это не твои желания.
Нет, я не об этом говорю.
Не, но. А я, смотрите, он исполняет все желания, но только твои. А твои желания... Вот давайте определимся. Твои желания – это то, что ты от Бога услышал как подсказку. Вот что ты желаешь, мистика. Мы не хотим никто работать. Мы хотим, ну, как, на шару, да? Мы хотим, чтобы все у нас было и ничего не было. И это в секторе находится нашего призвания и предназначения. И он нам показывает, это то, что мы хотим. Всего остального мы не хотим, на самом деле. Все остальное это реклама. Он не рекламирует, потому что там неизвестность. Здесь все известно. Я еще раз скажу, что в этом секторе наше призвание нам досталось все даром, поэтому оно бесценно. Это действительно сокровище, неоценимое. Там это мистика. И Бог повелитель мистиков. Он не повелевает теми, кто бежит за паровозом. Да бежите сколько хотите, пока не выучитесь вот эти три элементарных урока. Здесь вы будете за все платить. Здесь все бесплатно.
Вот. А третий урок вы еще не...
Что?
Вы еще третий урок не говорили.
Нет, я еще второй не закончил. Да. Итак, а то, что тебе там зависть напела, он не исполняет это... Я на бис повторю, подсмотренные, реализованные чужие желания. Вот это зависть. Вот, они к тебе, ну, кроме как врасства, не приведут. И, значит, не будут обидеть. Третий урок. Никто, ничто не поменяет тебя так, как кризисные тяжелые ситуации. Ни хатха-йога, никакая йога, никакие молитвы, никакие по святым местам. Никакие беседы с гуру в теплых вечерах, как тяжелые кризисные ситуации. Это от Бога урок. до молекулярного уровня это твой урок. Он, и эта ситуация выстраивается вот так. Вы помните первые два? А то мы... Глеб, повтори первые два урока.
Я прослушал.
Ну что ты такое?
И первое, это то, что вера в Бога. Что бы ни произошло, надо доверять Ему. Даже если вокруг тебя...
Не-не, первое, ты видишь реальность. Ты видишь, кто ты на самом деле, не как ты считал себя, кто ты. И ты видишь окружающих. И вывод простой, на них нельзя положиться. Ни на кого нельзя положиться. Это раз. Второе, вера. Потому что ни предназначение, ни твоя умность, ни твоя сила, ни твоя смелость и все такое. Вот, ну, смелость вообще-то, я погорячился. Вера. Вера есть, все будет. Веры нет, ничего не поможет. Потому что цунами такое поднимется, что может смыть твою веру. А если вера не смывается, цунами говорит, о, это для того, чтобы ты выкинул свое призвание со всем ресурсом, всю мистику. А если ты без мистики остался, ты беззащитен. Беззащитен. Тебе просто смоет. Причинно-следственная связь, это для смердов. А ты живой человек. Итак, урок третий. Никто не меняет тебя, как кризисной тяжелой ситуации. Вот кто-то любит смотреть там всякие художественные фильмы. Вот кто любит смотреть художественные фильмы? Что, есть кто не любит? А Марина не любит смотреть? Любит, да. А я знаю одного человека, который не любит смотреть художественные фильмы. Вы знаете, человек так тяжеловатый, он говорит, а там все брехня. Я говорю, ну есть же фильмы по... реальным событиям. Он говорит, там тем более брехня, там специально брехня. В общем, он не любит смотреть фильмы. А я вот люблю смотреть фильмы. Причем люблю смотреть только хорошие фильмы. Иногда смотришь и думаешь, а, ничего хорошего. А для меня хорошие фильмы, знаете, хорошие фильмы для каждого, одного боевики, другого мелодрамы, третьего там фантастика. И у меня в разные периоды жизни вот эта хорошесть, она была разная. Сейчас для меня хорошесть такая, когда не то, что там вот это как-то помелькало, и неважно, там на другой планете, на Земле, бандиты, не бандиты. Мне нравится, что люди попадают в тяжелые ситуации, и эта ситуация их меняет к лучшему. И вот когда вот он был такой, ну вот типа вот там с легким паром, как и Жданов там не ругал, да, этот какой-то мямля превратился, вот он влюбился и превратился вот в такого, да. И понятно, там и алкоголь, и курение, пропаганда, и все такое, но главное все-таки вот это, я считаю. Что он взял вот и изменился, и такой, стал такой решительный, рисковать начал, то есть переродился. Мне нравятся вот такие фильмы.
Он же про себя, когда это все говорил вслух, а она ему отвечает, вы понимаете, что вы сейчас говорите?
Да, да.
И сказали, что я из вас сделала нахала.
Хама, да. Понимаешь, вот это как раз вот то, что сейчас говорилось, что она может выглядеть как-то непрезентабельно и как-то вот не сильно толерантно. Но, ну да, когда вы знаете, когда человек, вот как в фильмах ужасов, когда вот Вервольф, знаете, да, человек, этот, волк, да, и вот когда он... В фильмах ужасов показывают, когда он превращается там, в волка, или когда наоборот. Вот. Я, когда мои первые были молитвы, на меня было страшно смотреть. Я тоже что-то из кого-то превращался. Во мне что-то такое там выло. И не дай Бог меня вам увидеть. Я такой вот. То есть что-то происходит, какая-то трансформация, и она такая, ну, может выглядеть неприятно. Новорожденный ребенок, разве что, вот он сразу такой красавец, что ли, вообще что-то склизкое, мокрое, фиолетовое, непонятно что. А потом вырастает принц какой-то. Вот. Итак, нас меняют разные ситуации. И вот в этих фильмах, когда событие приглашает человека на подвиг, и когда он соглашается на этот подвиг, вот такие фильмы. И вот нас меняют разные ситуации, и мы начинаем... Как менять? Мы начинаем ценить то, что вот раньше, ну, берегли мы, да, это, ну, так, чтобы вот ценить, вот нет, как бесценное. А я повторюсь, что доля наша от Бога, она бесценная. Первое, мы за нее не заплатили, и во-вторых, она мистическая, бесценная. И мы вот ценим все, что угодно, но только не вот это, потому что мы к нему не прикоснулись. И кто хоть раз въедет в свое призвание, потом его никаким калачом назад в эту в карму не заманишь. Не заманишь. Это как ну это страшно. Потому что, я все-таки повторю для опоздавших, наша доля от Бога бесценна, потому что мы за нее ничего не платили, это дар, все чужое цену имеет, и платить придется. Придется платить своим временем, своим призванием. И когда кто скажет, ну и что, живу в режиме там купи, продай, ну там тебе обязательно купят, и ты обязательно продашься, потому что другого ты не знаешь просто. Ты подумаешь, ну а как по-другому? Ну вот мир так устроен. А он устроен не так, не так. И система купи-продай — это система Яхвы, дьявола и его детей, вот этих там банкиров. Порочно в принципе. Почему? Потому что она обесценивает все, что Бог вот здесь сделал. Все обесценивает. Помните, я рассказал с этими шариками, да? С шариками. Вот все, за что положили деньги, например, шарик неосвященный, проданный и подаренный. Проданный — аура меньше. Аура меньше. А освященный, проданный и подаренный, аура у освященного, аура меньше, чем не у освященного проданного. То есть заплатить за призвание — это криминал уже, ребята. А я знаю, что в храмах вайшнавских продают с алтаря шарики, говорит, это круто, и цена стоит.
Но в церквях свечки продают.
Да, яд продают, понимаете, яд продают. Вот таких, вот опыт показывает, что нельзя, вообще торговать нельзя, а торговать вот этим вообще категорически. И тогда в результате мистика жизни уходит и из вещей, которые вокруг нас, и которые и из нас мистика уходит. Когда у человека уходит мистика из тела, он заболевает. Когда мистика из человека не уходит, ему все равно, какая погода, он ходит, просто дела делает, и он просто не болеет. Просто вообще не болеет. Алло, понятно? Вот. Почему ты болеешь? Продался. И вот я как-то рассказывал, когда мне подарили компьютер. Вот все, что мне подарили, компьютер, видеокамера, вот. Они работают 2, 3, 4, несколько сроков. Там CD-ROM, который должен быть. Ну, сейчас диски никого не интересуют, но я столько напечатал этих дисков, что тот, который мне дарил, он сказал, этого не может просто быть. А все, что за свои кровные заработанные, оно имеет свой срок годности. А это как обновляется, получается. Понимаете? Мистика и в вещах. И в теле тоже. О здоровье кто беспокоится? Тоже мистика. Здоровье — это мистика. И знаете, я хочу рассказать, что однажды я продался. Угадайте, за сколько? Я не дешево продался. За $200,000. Нормально, да? А вы бы продали за $200,000?
Не знаю.
Но к чему это привело? Это было то время, когда вот этого храма не было, и мы ходили и смотрели, где бы присмотреть это. И один человек, не хочу его называть, потому что когда ему это рассказал, он обиделся и сказал, все, не хочу с тобой больше. А человек занимался МВЭ, вернее не МВЭ, а это Некфорд 21. Это филиал, да, сетевой маркетинг, да. И он как ходил на лекции, там в ведический клуб, там вот этот в театр кукол ходил. И говорю, ты так говоришь, так хорошо, так ты продавец этот самый.
От Бога
продавец. Давай, записывайся. Я говорю, Саш, если тебе. Я, конечно, мне некогда. Понимаешь, мне надо там, везде, дети, все, некогда. Он говорит, ты же хочешь храм? Я говорю, да. И он говорит, и мы нашли дом трехэтажный. Это знаете, как такая стела стоит, Nissan, вот это вот.
На набережной?
Нет, это, короче, это в центре практически, это на космосе, в центре, трехэтажное здание. И вокруг ничего, можно там петь, там эти Хари Кришны, и все такое, и никто к тебе. И огромное вот это, и там со всей инфраструктурой очень экономичный. Я посмотрел, так, на первом этаже будут жить люди, на втором там кухня вся, этот огромный, вот такие, он такой квадратный, и огромный двор, $200,000. И он говорит, я вложу $200,000, но ты... Входишь, подписываешься подо мной, и два раза в неделю ты будешь проповедовать товары с Некфорда. Зубные эти порошки, там, щетки, все такое. Я говорю, согласен, конечно. А мне куда деваться? Ну, Божье же дело, да? Чего ж не пострадать за Божье дело? И я пришел домой, лег. У меня второй этаж там был такой, я это построил. Кто-то знает, наверное. Лег вот так вот, и не могу встать вот так вот, и не могу встать. И сила вся ушла у меня из тела. Я мог что-то руками, ногами, и тут звонит Саша, ну что, пошли, я говорю, что-то не могу. Я так пролежал трое суток, и я понял, что меня припарковали конкретно. Я взял телефон и сказал, Саша, ничего не надо, я не могу. И положил трубку, сила вошла в мое тело, я встал, вошел. Мне не дали это самое вот продастся, понимаете? Так вот. Ну такой. Итак, нас меняют тяжелые ситуации. Мы начинаем ценить то, что раньше не ценили. Вот однажды я пошли, ну не я, у нас 8 человек пошло по Крыму походить. И мы туда приехали на электричке, сошли, и только пошли, там красоты, все такое. А мы еще в электричке, и там было половина женщин, половина мужчин. Еще, по-моему, 2 ребенка было, да. А мужики зацепились за какие-то, даже не за политику, а за какие-то производственные вопросы. Что вот так надо, вот так надо, вот так, вот так. Это было до всех вот этих войн, до всех этих политика, ну, так не касалось еще народа, как вот тогда. И поэтому мы за производственные вот эти дела дрались прямо в кровь там вот так вот. А вот так, вот так. Просто ссориться начали мужики. Вокруг красоты, виды. А мы не смотрим. А женщины на нас смотрят, говорят, что они вот это, а женщины про свои, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот подъюбник у меня такой, вот это там. А как ты вот это варишь, какой рецепт, дай перепишу. Мы сюда все пришли. И тут как ливанул дождь, мы там, какие были там эти капюшоны, и идем, и дождь не прекращался, ну прекращался на время как-то вот. Бог милостив называется, да, чтобы мы могли куда-то заскочить, выжаться 2 суток. То есть мы, ну, спали, и вся жизнь превратилась...
И палатку не поставишь, ничего, да?
Не, мы ставили палатку ставили на мокрое туда, как-то раз. Да, ну, как-то, в общем, о комфорте можно было забыть сразу. А когда все это прошло, я сказал, ребята, а вы заметили, что мы ничего про работу не говорим? А женщины про подъемники, все, осталось что-то, носки высушить, хоть как-нибудь. Вот так вот, хоть солнца нет, хоть так вот их это мокрые там одеваем, все хорошо. И самое главное, что мы, когда вот уже в неудобных условиях, мы стали замечать красоты вокруг вот. Какие скалы, какие деревья, какая бабочка полетела. Я говорю, слава Богу. Вот если бы не вот этот вот не заштормило там, мы бы до конца нашего похода перебирали бы, перемывали кости начальникам нашим, ну и так далее. Вот. И слава Богу, что произошло такое это. А потом дальше было, считает, это много было уроков. И нас вел один человек, который там уже был и знает, где вот лучше остановиться. И уже темнело, мы идем, а палатку поставить ну реально негде. Реально негде. И там были места, где пропасть справа, пропасть слева. А тут вот какие-то заросли, и мы вот через эту гряду Вот, вот такая вот, вот нога наступить. И мы шли это в темноте, потому что, ну, ну тут уже не, не висеть же там ночью, да? И в это время один человек срывается.
Он привязан?
Нет, никто. Мы же думали быстрее, 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 потому что, ну, до темноты, ну, до темноты мы не успели, уже в темноте идем, и вот, 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 там еще вот, ну, метров там 50 это место, и он срывается. И он каким-то чудом за какой-то корень торчит, дерево, уцепился. И там его жена там... Родники, только держись, только держись! Миленький, только держись! До этого она пилила его полчаса. Какая переоценка сразу, представляете? Ну, мы его спасли, вытернули, да, вот, понимаете, сразу все хорошо, какая любовь, когда вы, она его там целовать, обнимать, грязный, в глине, а еще, в общем, видите, здорово, здорово. То есть, нас меняет тяжелая ситуация, мы начинаем ценить то, что раньше, и вот, понимаете, все бесценно, и только мы начинаем что-то не ценить, жди, что-то случится, чтобы ты это переоценил, что это не просто там, сколько оно стоит, оно вообще бесценно, вообще бесценно. Скажу по-другому, когда внутри все в порядке, вот Бога ты любишь, и знаешь его, сколько тебе достаточно знать для того, чтобы свое там призвание тянуть, для того, чтобы продолжать жить. В это время ты... Когда вот у тебя все в порядке, ты активно влияешь на жизнь, меняешь на мир. Но когда что-то идет не так, это означает, что внутри должны произойти изменения какие-то. Внутри тебя. Внутри тебя. И дальше путь закрыт. И некоторые не удумевают, почему вдруг стало все так посредственно, вдруг где мои возможности, все еле-еле, какие-то нехорошие дяди виноваты. Я даже знаю, кто это виноват. Вот такие начинаются разговоры. Тебе никто и не давал, просто пришла пора меняться. Ты не такой важный, ты просто образец там, со своего рода. Да? Мне меняться уже не надо, я уже там что-то достиг. А у Бога на тебя планы, поэтому не подведи. Эти ситуации меняют нас в тот образ, который Бог желает видеть в нашей жизни, а не который мы там себе придумали. А, кстати, мы придумали даже не для себя, а чтобы окружающие его видели и по достоинству оценили. Вот. Ну вот, в принципе, я закончил лекцию, которая называлась «Бег за паровозом». Вот, значит, три урока, как вскочить в паровоз. Урок первый. Если что-то идет не так, Бог показывает нам реальность. Себя, тебя и окружающих. Второй урок. Легко перепутать самоуверенность и веру. И третий урок. Ничто тебя не поменяет. Ни конспекты, ни хатха-йога, а вот только тяжелые ситуации. Внимательно к ним надо относиться. Вычешь эти три урока, значит, ну, глядишь, и Бога полюбишь. А это значит быть тебе в паровозе. А все остальное... Это бег за паровозом, в который мы просто вовремя не запрыгнули. Бесполезно. Ну, все.